В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем с самых загадочных кадров дня. На Киев что-то упало из космоса. В прямом смысле этого слова. Ночью весь мир облетели кадры мощной вспышки над украинской столицей, напоминающие падение, что ли, метеорита. Очевидцы даже услышали громкий звук, похожий на взрыв. Затем в Киеве включили воздушную тревогу. Пошли сообщения, естественно, о работе ПВО. Более того, глава Офиса президента Украины даже успел опубликовать пост про перемогу украинских зенитчиков над москалями. Однако позже вдруг выяснилось, что ПВО не работало, и Ермак свой пост удалил. Следом, но уже администрация рангом ниже, Киевская областная, успела сообщить, что причина паники – падение на Киев спутника НАСА. А воздушную тревогу включили, чтобы избежать потенциальных жертв среди мирного населения. Падение американского спутника действительно ожидалось учеными, правда, большая его часть должна была сгореть при контакте с атмосферой, но некоторые обломки таки могли долететь до Земли. Однако в НАСА эту информацию опровергли, заявив, что орбит спутника над Украиной не проходила. О том, что это могло быть, информации до сих пор нет. Возможно, упавший возле Киева объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. Ну или украинцы действительно что-то не поделились со своими инопланетными союзниками. А может быть, просто таким странным способом в Киев перед контрнаступом прилетел глава НАТО Столтенберг, чтобы лично отдать приказ ВСУ идти в атаку. То, что Йенс, вот он, действительно в Киеве, так или иначе связан с рептилоидами, известно давно и много шуток об этом. Смотрите.
Киевляне видели довольно яркую вспышку в небе. Сразу начались разные версии. Сначала думали вообще, что это просто молния ударила. Потом начали думать, что это работа ПВО. Потом были варианты, что это упал спутник НАСА. Позже НАСА сами сказали, что это, вероятно, мог быть метеорит.
В Киеве видели абсолютно в каждом районе эту яркую вспышку в небе. Могли ее наблюдать местные жители около 22 часов вечера. Где-то было приблизительно 21:55.
О, а что?
В образовательном проекте о космосе «Альфа Центаври» считают, что спутник НАСА не сгорел над Киевом. Мол, он на самом деле должен был вчера выйти в атмосферу, но траектория его падения очень далекая от Украины. Он сейчас находится над Тихим океаном, и ближайшая суша к нему – это Южная Америка. В то же время специалисты этого образовательного проекта заявили, что объект, который упал возле Киева – это болид, то есть большой огненно-яркий метеорит. Это достаточно редкое явление. Имеет вид огненного шара, который движется в небе. В принципе, на этом изображении мы понимаем, что это больше похоже на комету в небе. И что-то подобное мы с вами вчера как раз и видели. Это возникает, когда в плотные слои атмосферы попадают большие твердые частицы, которые называются метеоритными телами. Входя в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, частицы нагреваются и образуется светлая оболочка из раскаленных газов, которые могут давать синий и, например, фиолетовый цвета. Вот, видели мы с вами светло-голубой вчера в небе. Не знаю, может быть, это какой-то знак свыше?
Як то кажуть, звище.
Чи що?
В общем, американцы, НАСА и Пентагон абсолютно официально ушли в отказ, ну а спорить с барином в Киеве вроде бы неприлично. Видимо, скоро действительно объявят, что речь про инопланетян. Интернет при этом заполонили шутки про пришельцев и наркомана Зеленского, но... Справедливости ради и оставляя шутки в сторонке. Неопознанные летающие объекты замечают не только над Киевом, но и в самых-самых разных уголках земного шара ночью, в том числе над Белоруссией. И тоже не шутка. Проблему НЛО в этой связи официально и на полном серьезе ночью же рассмотрели на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений, есть такой университет, Шон Киркпатрик, рассказал, что американские военные изучают более 600 подобных случаев. Два из них Пентагон рассекретил. Американские беспилотники MQ-9 Reaper, и тоже официальное заявление, зафиксировали НЛО или что-то похожее на НЛО на Ближнем Востоке и в Южной Азии. На кадрах с первым инцидентом можно увидеть странный шар, который на огромной скорости пролетел над дроном. БПЛА вроде бы попытался проследить за ним своей камерой, встроенной, но довольно быстро упустил шар из вида. Американские военные обозначили объект как металлическую сферу. Кадры сняты в прошлом году. Сенаторы поинтересовались, могут ли этот и другие неопознанные летающие объекты быть связаны с Россией или Китаем. Об этом тоже говорили на полном серьезе. Директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений, тот самый Киркпатрик, допустил, что некоторые эпизоды действительно могут свидетельствовать о развитии технологий. Сам брифинг был не секретным. Отсюда масса подробностей, разумеется, вызвал большой интерес у уфологов. Их порадовало, и об этом сегодня на первых полосах американских газет, что в Пентагоне отметили рост количества зафиксированных случаев НЛО или случаев, похожих на НЛО. По одной из теорий, я всякий раз буду оговариваться, что они об этом говорят на полном серьезе у себя в Вашингтоне и в Пентагоне. Так вот, по одной из теорий, внеземные цивилизации используют жидкую воду в качестве топлива для своих космических кораблей. Ну а система сброса этого топлива на их летающих тарелках, видимо, нет. Иначе залили бы снимающие их дроны MQ-9 Reaper так же, как аналогично БПЛА. Обкеросинил, помните, мы шутили на эту тему, наш истребитель Су-27. В общем, смотрим слушание Сената об НЛО, смотрим и не верим своим глазам.
Официальный представитель Пентагона сообщил, что правительство США расследует более 600 потенциальных случаев наблюдения НЛО. Недавно Минобороны США показало еще одно рассекреченное видео, на котором один летающий объект всерьез озадачил экспертов.
Двухпартийная группа законодателей копается в разгадке тайны последних десятилетий деятельности неопознанных летающих объектов. В подкомитете по новым угрозам и возможностям Сената по вооруженным силам прошло второе слушание по данному феномену за более чем 50 лет. Всплеск интереса к НЛО возник после публикации в 2017 году видеозаписей, сделанных истребителями ВМС США, на которых и видны эти неизвестные объекты, летящие уникальным и необычным образом. Министерство обороны создало специальную группу в ответ на повышенный интерес к НЛО.
Американский военный беспилотник, ведущий наблюдение на Ближнем Востоке, вдруг замечает неопознанный объект. Судя по кадрам, он летит, потом замедляется и следом вовсе пропадает с экрана. Четко видна непонятная металлическая сфера. Но откуда она взялась и что она делает на Земле, для Пентагона остается загадкой.
Итак, я собираюсь показать вам два случая, которые мы недавно рассекретили. Первый случай — это MQ-9 на Ближнем Востоке, наблюдающий за вспышкой. Она является очевидным сферическим объектом. Мы засекли ее с помощью электрооптических датчиков, а не через инфракрасную камеру. Только посмотрите, как он проходит через верхнюю часть экрана. Вот он идет. Затем камера будет поворачиваться, чтобы следовать за ним. И вот он исчезает из поля зрения жнеца. Это все данные, которые у нас есть, связанные с этим событием, случившимся несколько лет назад. Сейчас мы работаем над тем, чтобы понять, каковы сходства, каковы тенденции полета этих объектов, ведут ли они себя одинаково или нет. Сейчас мы отслеживаем в общей сложности 650 случаев появления НЛО.
Глава Пентагона по расследованию НЛО сообщил под комитету Сената, что наблюдения сосредоточены у восточного и западного побережья США, на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море. Вот второе видео. Камера наблюдает за другим дроном, когда мимо пролетает продолговатый объект. На этот раз инфракрасный датчик смог получить вид с другого ракурса и идентифицировать его, как самолет малой авиации. Пентагон утверждает, что пока нет достоверных доказательств того, что любой из неопознанных объектов прибыл из космоса.
А это уже пример из Южной Азии. МК-9 наблюдает за вторым таким же ударным беспилотником. И то, что выделено красным кругом, это объект, который пролетает на высокой скорости, совсем рядом с нашими дронами. Все считали этот прохват аномальным явлением. Хотя бы просто потому, что он двигался на сверхзвуке.
Число зарегистрированных сбитых объектов выросло со 144 до 510. Многие из них были интерпретированы как воздушные шары, беспилотники или птицы, а почти половина остается неопознанной.
Эта работа должна продолжаться, и она должна финансироваться правительством США, потому что у нас все еще нет всех данных и нет ответов.
Всего через месяц после публикации теории об НЛО Пентагон начал усиленное патрулирование воздушного пространства на предмет гостей из далекого космоса. Уфологи уверяют, что в качестве топлива они могут использовать жидкую воду. Это объясняет, почему они нацелились на нашу галактику и на нашу планету, Землю.
Итак, сейчас этот комитет отслеживает более 650 случаев полета НЛО. Огромный скачок по сравнению со 150 в январе. Вас это удивляет?
Отнюдь. Это правительство тратит миллионы на наблюдение за небом и военных, которые там летают. Все хотят овладеть этими технологиями. Мы должны выяснить, являются ли эти шары угрозой не только для США, но и для всего мира. Мы ведь так мало знаем о том, что происходит за пределами нашей планеты. Наше правительство должно принять решение, является ли этот феномен угрозой нацбезопасности США. Они обеспокоены тем, что некоторые из этих объектов действительно представляют собой технологии, выходящие за рамки того, что по нашим представлениям разрабатывают китайцы.
Ну а Украину, причем третий день кряду, прямо бомбит от визита Путина в Херсонской области. ЛНР сначала было отрицание, потом, как это водится, гнев, торг, а сегодня наступила депрессия. Всю подноготную визита российского президента в зону СВО наконец-то раскрыл глава СНБО Данилов. Говорит, не Путин это был вовсе, а его двойник или даже тройник. И по мнению Данилова, это уже давно всем известно. В общем, завтра, наверное, наступит последняя стадия. Что-то вроде принятия. А следом придет понимание, Россия никуда больше не перегруппируется и, разумеется, не отступит. Нагнетает обстановку вокруг обещанного контрнаступа издания Foreign Policy. Американский журнал сообщает, что у Киева есть только один, единственный, самый последний шанс избежать разгрома. Попытаться вызвать панику в рядах российской армии. Однако моральный дух в самих ВСУ, вежливо выражаясь, вызывает вопросы. Ведь у Киева шансов достичь успеха на военном поле нет. А распиаренный контрнаступ и вовсе стал имиджевым проектом Зеленского, для которого, как уже пишут западные эксперты, собственные войска – просто расходный материал. Недовольны растраты украинских артиллеристов и в компании Lockheed Martin, той самой компании, которая производит ракеты для «Хаймерсов». Как сообщает Wall Street Journal, двигатели для реактивных снарядов уже на исходе, а без них наступать будет тяжко. Ну а немецкая Вельт и вовсе сравнила планы Зеленского на контрнаступление с планами Гитлера – на атаку под Курском. Это 1943 год, 80 лет назад. Чем Курская битва закончилась для вермахта, в немецких СМИ решили не вспоминать. При этом само сравнение, согласитесь, действительно завораживает. Немцы пишут, что Зеленский Гитлер, ну и конец будет аналогичный.
Что тут, пацаны? Стоящая позиция! Держим круговую!
Российское государственное телевидение опубликовало кадры, на которых якобы показаны солдаты группы «Вагнер» в восточноукраинском городе Бахмуте. На видео видно, как солдаты идут по улице среди разрушенных зданий и обломков. Подлинность кадров не подтверждается. По данным Министерства обороны России, захвачены две трети окруженного города.
Мы видим здесь западную часть города. Тут отдельные спальные районы, а позади промышленная зона, которая уже находится под контролем России. Эти две территории разделяет железная дорога, которую видно здесь. Дальше видно центральный вокзал. Красным показана та часть, которая все еще удерживается Украиной. На другой стороне, в восточной части города, большая промзона, которая уже находится под контролем России. Россия активно наносит удары по Бахмуту из артиллерии и с воздуха. Каждый день сюда попадают сотни ракет.
Вот Бахмут, маленький городок на востоке Украины.
Маленькая восточная часть города осталась под контролем Украины. Возможно, они пытаются удержать город до контрнаступления, которое ожидается в мае или июне. Тогда, например, они могли бы начать обстрел с севера или юга, а затем взять русских кольцом.
За ночь Россия выпустила не менее 60 ракет по территории Украины, в частности, по осажденному восточному городу Бахмут и его окрестностям. Все это сообщает украинский военные. А на юге страны ночью грянул целый рой беспилотников. Наша съемочная группа находится на юго-востоке Украины, где она чуть не попала под ракетный удар.
Мы чувствуем это давление войны. Во время передвижения на машинах мы попали под ракетный удар. Ракета упала прямо между нашими машинами. Мы понятия не имеем, живы ли они вообще. Вы меня слышите? Прием! Вы, парни, в порядке?
Мы целы.
До спецоперации Очаков был популярным местом отдыха. После начала войны маленький городок на берегу Черного моря приобрел важное военное значение. С вершины скалы можно увидеть полуостров Крым. Там, всего в 4 километрах, находятся российские позиции.
Это наша страна, наша Украина. Географические условия для нас не проблема. Мы знаем, как их использовать, чтобы заставить врага чувствовать себя неуютно на их нынешних позициях и заставить их захотеть уйти подальше.
Объявленное широкомасштабное наступление обязательно будет. Это все, что может сказать Губенюк. Запутывание России относительно того, когда и где, является частью стратегии. В деревне, которая находится в зоне постоянной досягаемости российской артиллерии, осталось всего несколько человек. Местные жители все больше нервничают. Военное значение Очакова было известно еще при российской императрице Екатерине Великой. В то время Крым тоже подвергался атакам извне.
Новейшие оборонительные сооружения уже построены вблизи линии фронта. На спутниковых снимках в северной части Крыма видно, что российская оборона состоит из бесконечных укреплений и препятствий. А вот кадры над Запорожьем и Мелитополем. Российская армия окопалась в несколько эшелонов. Они включают глубокие траншеи и земляные валы, противотанковые рвы и дзоты. Судя по этим кадрам, украинцы почти наверняка понесут огромные потери, если выберут именно это направление для своего контрнаступа.
Ну а Европу снова окутала шпиономания. Сегодня все крупные вещательные компании Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии словно бы по команде опубликовали результаты своего расследования и выяснили, что у России есть флот, настоящий флот шпионских судов, действующий в водах вблизи скандинавских государств, который также намерен совершать диверсии, теракты на энергетических объектах. В ходе так называемого расследования новостные гиганты Запада использовали анализ данных, радиоперехват и поиск источников разведки. Норвежская NRK сообщает, что около 50 российских судов собирали разведданные в течение последних 10 лет. Более того, британская BBC со ссылкой на совместное расследование спецслужб пишет, что в случае широкомасштабной войны с НАТО Москва разработала программу по подрыву работы ветряных электростанций и абсолютно всех кабелей в Северном море. Согласно расследованию, российский флот замаскированный под рыболовные траулеры и исследовательские суда на деле оснащен оборудованием для подводного наблюдения. А цели потенциальных терактов отмечаются на спецкартах. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Путина. важную роль в этой схеме играет экспедиционное океанографическое судно «Адмирал Владимирский». Вот он на ваших экранах. Скандинавские разведчики утверждают, что это и есть корабль-шпион. Именно его видели вблизи 7 ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов. Якобы наш «Адмирал Владимирский» замедляет каждый расход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг. В расследовании сообщается, что корабль месяц плыл с выключенными судовыми передатчиками, транспондерами. А когда западные журналисты попытались приблизиться к кораблю, на палубу вышел человек с автоматом Калашникова, ну, то есть русский. Путь адмирала Владимирского, смотрите, отображен на карте, которую публикует все та же BBC. Якобы, используя специальное подводное оборудование, Москва выбирает ключевые места для потенциального теракта. Цели теракта – повреждение коммуникации или отключение энергосистем всех европейских стран, чтобы вызвать, наконец, хаос.
Прошлогодние атаки на трубопроводы «Северный поток» и легкость, с которой они, судя по всему, были совершены, напоминают нам о том, что вся морская инфраструктура под угрозой. Сегодня скандинавские СМИ заявили, что в случае, если война распространится, у Кремля есть план ударить по ветряным фермам и коммуникационным кабелям. СМИ Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии уверены, что Россия разработала специальный флот подобных судов, замаскированные под рыболовецкие тральщики и исследовательские суда, которые на самом деле везут подводное разведывательное оборудование и отмечают ключевые объекты для дальнейших диверсий.
Эти обвинения возникли благодаря расследованию публичных СМИ в Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии. Первый сюжет об этом называется «Теневая война Путина». Там утверждается, что у России есть флот судов, замаскированных под рыбацкие тральщики и исследовательские суда, которые на самом деле везут подводное разведывательное оборудование и отмечают ключевые объекты для дальнейших диверсий на случай, если конфликт с Западом усилится. Одним из таких судов они назвали корабль «Адмирал Владимирский». Они заявили, что это российский шпионский корабль, хотя официально это исследовательское судно. Однако они отследили его маршрут. Вы можете увидеть его отмеченным красным, по которому он прошел около минимум 7 морских ветряков, принадлежащих Великобритании и Дании. А судно обнаружило маленькую лодку репортера. Вот что произошло.
Как нам сообщили источники, можно увидеть членов экипажа, передвигающихся по палубе. Я думаю, они следят за нами. Там двое мужчин смотрят на нас. Вау, они наблюдают за нами. Это правда очень странная ситуация, даже не заряженная. Они смотрят на нас.
Они обычно не прибегают к криптокоммуникации. Поэтому это может быть только нечто такое, о чем люди не должны знать. Это говорит мне только об одном. Это судно участвует в чем-то большем, чем просто гидрографические исследования.
И что это может быть?
Подводная разведка. Кабели, трубопроводы, даже топографические детали. Карта морского дна.
Они обнаружили российские корабли, притворяющиеся научными или рыболовецкими судами, но на самом деле промышляющие шпионажем. Эти корабли, судя по всему, нацелены на ветряные турбины в Северном море. В феврале министр иностранных дел Бельгии заявил, что они опознали это явление. И корабли действительно осматривают ветряные турбины и газовые трубопроводы. В этих документах также фигурирует особое судно, которое останавливалось у разных ветряных ферм в Северном море. И когда журналист подплыл к этому судну, кто-то в маске на все лицо подошел на край палубы с винтовкой, которая как будто бы не соотносилась с нуждами такого корабля, который должен быть, по идее, исследовательским, рассматривающим подводные кабели.
Они занимаются разведкой. Преимущественно Россия делает это для того, чтобы расширить свое зарубежное пространство для маневров в политике безопасности для большей маневренности Москвы. В датской политической системе, в центральной администрации и внутри датских компаний есть информация, за которой ведется шпионаж, потому что им нужна информация в Москве.
Надеюсь, запись идет. Мы всего в нескольких сотнях метров от Владимирского.
Там вышел кто-то с...
С чем?
Кажется, с винтовкой.
С винтовкой? Черт, он же не собирается в нас целиться, нет?
Нет.
А те двое, которые там стоят, вооружены?
Ой, они нас снимают.
Нам надо разворачиваться, они вооружены. Ну что, достаточно? Алекс, мы поворачиваем назад, уходим отсюда. Тихо, спокойно уходим отсюда.
Мы в нескольких километрах от Шелланд-Одда. Сам все находится прямо вон там, в месте, которое, думаю, обычно называют внутренние воды Дании. И там стоит русский моряк и показывает свое оружие в ответ на то, что мы подъехали и снимали, на что у нас есть право. Это уму непостижимо.
Что же нам делать с этими шпионскими кораблями?
Ох, их множество. Русские промышляли этим годами. У них всегда были корабли, которые они называли исследовательскими судами и рыболовецкими кораблями. Конечно, они же всегда увешаны гирляндами антенн. Самое интересное, что они особо никогда не притворяются. Они и правда ловят рыбу. Они даже не пытаются прикидываться. Но они также патрулируют. И то, что сейчас заметили в Балтийском море, выглядит так, будто они помечают себе морские витрины и мельницы. Очевидно, что если современное общество собирается вырабатывать электроэнергию на витринных электростанциях, то в будущем они будут уязвимы. Поэтому мельницы могут быть уничтожены. На них могут совершаться диверсии. Мы знаем, что русские уже прибегали к попытке саботажа в Балтийском море. Так что это реальные угрозы. Интернет-связь на Землю проходит по огромному количеству подводных кабелей через Атлантику. Мы очень беспокоимся о возможности уничтожения этих кабелей и даже подключения к ним с целью сбора информации.
Ну а сейчас новости изоляции России, точнее ее изоляции отсутствия. Глава российского МИДа пролетел финальную точку своего латиноамериканского вояжа на Кубу за последние 3 дня. Лавров пролетел, представьте себе, 20 200 километров. Из Москвы через Бразилию, Каракас, потом Никарагуа, город Манагуа, и вот теперь наконец-то Гавана. Можно позавидовать и выносливости, и работоспособности. Директор департамента информации «Печать» Мария Захарова публикует флаги из Никарагуа. Сейчас в Гаване, например, почти 5 утра. Ровно через 3 часа, именно столько времени отводится на сон делегация из России, начнется работа. Запланированы переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парильей. Также российского министра примет президент республики Мигель Диас-Канель. В Никарагуа Лаврова принимали вице-президент страны Мурильо и глава государства Ортега. Президент Никарагуа заявил, что Россия на Украине ведет войну за мир в окружении, далее образно, международного террористического оркестра из стран НАТО, которым дирижируют США. Согласитесь, красиво, и добавил, что Зеленский и его приспешники – это прямые наследники Гитлера. Тоже прямая цитата. При этом Альянс буквально окружил Россию своими военными базами, из-за чего в мире сложилась жесткая, сложная, болезненная ситуация. Тут стоит напомнить, что госсекретаря США Блинкена уже которую неделю подряд не пускают в Пекин. А генсек НАТО Столтенберг и вовсе смотрит только в сторону Киева. Сегодня он прилетел на Украину. Точнее, приехал на поезде с официальным визитом. Ну а Лавров триумфально еще раз, для понимания, завершает свое турне по Латинской Америке и укрепляет связи с государствами, которых в Вашингтоне считают противниками демократии. Ну так что Белому дому вообще ничего не остается, как скрежетать зубами в бессильной злобе и что-то там бормотать про нарушение правил поведения на так называемом заднем дворе гегемона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает свое турне. Сегодня он посетил Никарагуа. До этого он побывал с рабочим визитом в Бразилии и Венесуэле. Далее он отправился на Кубу, где и завершит свое турне по Латинской Америке. Министр иностранных дел Лавров приземлился в международном аэропорту Манагуа, после чего отправился на рабочую встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и вице-президентом страны Росарио Мурильо. Никарагуа стала третьей страной в запланированном турне Лаврова. Ранее он посетил Бразилию и Венесуэлу. МИД России анонсировал данное турне так, что Сергей Лавров едет в регион с конкретной повесткой. Его путешествие также совпадает со временем растущего и процветающего сотрудничества стран Латинской Америки и России.
Поскольку Латинская Америка сейчас находится практически полностью под контролем ультралевых лидеров, у России сюрприз. Есть возможность с легкостью найти себе в регионе множество настроенных против США друзей. И она это делает. И это наглядно демонстрирует нам, насколько плохо Джо Байден ведет внешнюю политику в Латинской Америке. Москва отправляет в Латинскую Америку министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы приковать к себе внимание международного сообщества и чтобы все остальные увидели этот праздник любви. Страшно то, что в Латинской Америке появилось множество новоизбранных левых лидеров. И почти все они станут рекрутами в новом наступлении Москвы в Латинской Америке. Таким образом, Россия сможет нанести Соединенным Штатам удар в мягкое подбрюшье и отомстить им за то, что она считает вмешательством Америки в дела своего ближнего зарубежья, то есть в дела Украины. Речь о том, что теперь эти страны открыто переходят на сторону Москвы и стараются подорвать интересы Соединенных Штатов, чтобы Россия могла расширить свои.
Россия всегда стремилась к влиянию в западном полушарии в качестве уравновешивающей силы США.
Россия имела влияние на все, что происходит в регионе. И это в том числе благодаря своим авторитарным союзникам из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.
Русские на протяжении многих лет поставляли военную технику ряду латиноамериканских стран. Сейчас вы видите на экране российский истребитель, который является неотъемлемой частью ВВС Перу.
В Латинской Америке сохранилось много советского. Здесь, в этом регионе, у России есть своего рода присутствие для обслуживания данного вооружения, в частности, чтобы заниматься продажей оружия.
Российское присутствие на Кубе хорошо запомнилось всем в Южной Флориде. С недавних пор активность России на Кубе снова возросла, и складывается впечатление, что каждый раз, когда Россия предпринимает определенные шаги в Европе, ее чиновники спешат посетить Латинскую Америку.
Кристально ясно, что каждый раз, когда Россия намеревается совершить какую-либо агрессию на Европейском театре боевых действий, они также спешат укрепить свои союзнические связи с Латинской Америкой.
Путин далеко не новичок в отношениях с Латинской Америкой. Он посещал в свое время Кубу и Венесуэлу. Особенно, что заметно, так это то, что российские дипломаты были очень активны в данном регионе до начала украинского кризиса. Ключевой интерес России в Латинской Америке – это не Куба.
Я считаю, что Венесуэла является лидером в этом регионе. С ней построены наиболее глубокие отношения. С точки зрения безопасности, экономики, это самые всеобъемлющие отношения.
В том числе потому, что Куба, кроме близкого расположения к США, не имеет множества ресурсов, которые она могла бы предложить по сравнению с Венесуэлой. В Венесуэле есть нефть.
Но и главный европейский дипломат Боррель поставил Китаю ультиматум и потребовал от него правильного поведения в тех областях, которые имеют для ЕС жизненно важное значение. Такими он назвал Украину и Тайвань, а глава МИД Германии заявила, что некоторые моменты ее поездки в Пекин были более чем шокирующими. Выступая перед Бундестагом, Бербок заявила, что Пекин все больше становится системным соперником Европы и союзником Москвы, а не торговым партнером Евросоюза. То есть Германия готова начать экономическую войну еще и с Китаем. В Вашингтоне, наверное, аплодируют стоя. Ну и параллельно в Европе раскритиковали так называемый мирный план Макрона по переговорам с Путиным по Украине. Блумберг пишет, что он чреват расколом Евросоюза. По данным новостного агентства, стремление Эммануэля привлечь Китай к переговорному процессу на Украине вызвал шквал критики со стороны других европейских лидеров. В издании уточняют, что на переговорах, которые Макрон хочет организовать этим летом, пренебрегут желанием Киева вернуть утраченные территории. Вообще, Макрону сейчас приходится очень несладко. Накануне Эммануэль появился перед французской публикой впервые за 3 месяца после объявления пенсионной реформы. Цель – наладить диалог с людьми и начать двигаться дальше. Так было заявлено, но что-то, как обычно, пошло не так. И Макрон вместо благодарности за свою работу ощутил народную любовь. Причем ощутил ее сполна. Сначала Макрона освистали, а потом и вовсе назвали, не знаю, какое лучше подобрать слово, если цитировать напрямую, то Макрона назвали задницей с ушами и попросили уйти в отставку. Протесты против пенсионной реформы привлекли внимание даже известного на весь мир французского спайдермена, человека, который вскарабкивается на здание без страховки. И в знак протеста он залез на высотку и порекомендовал Макрону спуститься с небес на землю и, наконец-то, обратить внимание на людей. Смотрим.
Не понял. понимаешь, что твоя реформа никому не нужна? Что тебе в этом непонятно? Опыт ты с ушами. Мы здесь.
Я не мог упустить возможность пожать руку президенту самым коррумпированным правительством в истории.
Эй,
это ты меня ногой ударил? И это называется полицией? Они еще и пинаются.
Этого и следовало ожидать бурлящей Франции. Чтобы заявить о себе и встретить президента в Эльзасе, толпа свистела, кричала и устроила кастрюльный концерт. При этом Макрон заявил, что хочет возобновить диалог с французами после трех месяцев политического и социального кризиса, связанного с пенсионной реформой.
Мутершолс — это коммуна, которая находится в 50 минутах езды от Страсбурга, и в ней проживает 2000 человек. При этом сюда на протесты вышли сотни людей. Можно видеть членов французских конфедерации труда и всеобщей конфедерации труда. Они были оттеснены силами правопорядка. Может, они и немногочисленны, но ведут себя крайне шумно во время первого визита главы государства после обнародования пенсионной реформы. Эммануэль Макрон хочет двигаться дальше. Его окружение сказало нам, что он приехал сюда, чтобы поговорить, цитата, с французами, благодаря которым Франция существует и процветает.
Мы просим от вас всего одного, хотя бы желание примирения. Но мы не видим этого от вас.
Все говорят, и в частности его оппоненты, что он будто в пузыре, что он застрял в параллельной реальности. Это именно то, о чем говорила вчера Марин Ле Пен. Он потерялся и даже не понимает, что переживают люди, не понимает, как трудно жить. Знаете, некоторые люди реально его ненавидят.
Я еще никогда не встречал настолько дрянного президента Пятой Республики. Спасибо.
Я сегодня здесь, чтобы поддержать всех тех, кто выступает против пенсионной реформы. Как обычно, правительство использует волшебную палочку в виде статьи 49 пункт 3. Все против, но они все равно решат использовать силу. Что бы я сказал господину Эммануэлю Макрону? Спустись на землю.
В США при этом все больше людей начинают издеваться над пресловутой культурой пробуждения. Свежий, забавный пример. Двое пранкеров пришли в частную ветеринарную клинику и попросили провести операцию по смене пола для своего бульдога. Якобы пес, стоит только перед ним положить розовую балетную пачку, тут же напяливает ее на себя, да и в целом ведет себя не как породистый кобель, а как чистокровная девочка. В клинике предложили провести традиционную кастрацию, но шутников это не устроило. Они обвинили и написали донос на хозяев клиники, обвинив их в трансфобии, пообещали нажаловаться на них в Ассоциацию защиты прав ЛГБТК+ зверей. Претензия заключается в том, что врачи приравняли гендерную идентичность собаке ее поведенческим особенностям, а это вразрез идет с теми ценностями, которые американские власти сегодня насаждают повсюду. Даже в детских фильмах и мультиках. Например, всемирно известная компания Disney уже давно заигрывает с этой странной темой в своих новых картинах. Ну а теперь собирается устраивать на территории своих парков Диснейлендов развлечения, мероприятия для ЛГБТК+ сообщества и их сторонников, во время которых знакомые всем с детства персонажи, такие как Микки Маус, Минни Маус, Гуффи, Плуто, будут щеголять в трансгендерной символике, вести себя соответствующим трансгендерным образом и продавать тематические сувениры. Ну, то есть Дисней превращает детей в геев, теперь уже официально. Скандал разгорается на фоне противостояния извращенского комьюнити и губернатора Флориды Де Сантиса, который не только подписал антигейский, как его называют, закон штата, закон запрещает детям, даже если вместе с родителями, посещать так называемые ночные драг-шоу, ну и собирается застроить землю рядом с парком Диснейленд. Причем один из вариантов – разместить на пустующих земельных участках новую федеральную тюрьму. Яркие представители этого абсолютно кошмарного течения, ну то есть бородатые мужчины в пышных париках и вычурных платьях, клянутся, что не допустят торжества традиционных ценностей в этом округе. Смотрим. We'll be right back.
В июне этого года компания Disney проведет мероприятие «Ночь гордости» на своем курорте Диснейленд в Калифорнии.
«Ночь гордости» — это отдельно оплачиваемое мероприятие, посвященное сообществу ЛГБТК+, и его сторонникам. Мероприятие будет включать тематические развлечения с персонажами Диснея. Итак, вот кто вас встретит, если вы придете повеселиться этой «Ночью гордости». Вы попадете прямиком в кавалькаду знакомых персонажей. Микки и Минни Маус, Клара Бель, Дональд, Дейзи и Гуфи, одетые в специальные наряды, пройдут через сердце парка Диснейленд вниз по главной улице США.
Есть мнение, что Дисней поступает таким образом, капитулирует перед ценностями культуры пробуждения. Что не так с этой «Ночью гордости»?
Это самый свежий пример того, как Дисней пользуется возможностью угодить аудитории леваков, использующих культуру пробуждения. И они теряют на этом прибыль. Если вы посмотрите на последние фильмы, это 100-миллионные убытки. Хотелось бы, чтобы Дисней остановился, оценил ситуацию и понял, что им пора перестать угождать этим бездетным левым активистам. И вместо этого обратиться в сторону своих традиционных клиентов, консервативных родителей, которые хотят высококачественного, полезного развлечения для своих детей.
Для чего вам нужно, чтобы в диснеевском фильме целовались два парня или две женщины?
Речь идет о том, чтобы сделать ваших детей геями.
Воплотить гейскую повестку и педерастию в детских фильмах и мультфильмах.
Им скармливают эти нарративы снова и снова.
Теперь Микки и Плуто будут заниматься этим самым в каждом эпизоде.
И это тревожный звоночек для родителей. Они больше не могут доверять тому, чему привыкли доверять.
Вы слышали? Дисней превращает детей в гомосексуалистов.
Никто не захочет смотреть фильм про Белоснежку и семь гендеров. Нет. Ни один маленький мальчик не хотел бы быть Питером Пэном пансексуалом. Нет, мэм. И ни одна маленькая девочка не просила нарядить ее как принца по имени Золушок. Такое случается только тогда, когда неадекватные родители навязывают детям свою политику. Так же, как совет директоров Диснея навязывает свою политику родителям.
Дисней все больше и больше теряет связь со своей клиентской базой, потому что они так отчаянно пытаются победить в этом вопросе, что теперь устраивают вечер гордости в Диснейленде. Как это будет продаваться? Повестка лишает их разума, а вместе с этим уходят и клиенты.
Этим утром продолжающаяся вражда между губернатором Флориды Роном ДеСантисом и компанией Дисней усиливается. Столкновение началось в прошлом году, когда Дисней выступил против закона Флориды о родительских правах в образовании, который противники называют законом. Проектом «Не упоминай геев». ДеСантис также сейчас вынашивает идею о том, чтобы штат застроил землю рядом с парком Disney World.
Может попробовать сделать больше парков развлечений? А может кто-то даже скажет, что вам будет нужнее еще одна государственная тюрьма? Кто знает?
Этот законопроект штата. Давайте поговорим о том, что это такое. Эта мера направлена против драг-квин. На этой неделе закон прошел в Сенате Флориды. Он запрещает посещение драг-шоу или парадов гордости лицам до 18 лет, даже в сопровождении родителей, что является абсурдом. Похоже, что за его нарушения будут наказывать площадки и заведения. Речь идет о штрафах в $10,000 и возможном тюремном заключении за драг-шоу. Какова ваша реакция на эту новую атаку республиканцев на сообщество ЛГБТК?
Это совершенно абсурдно и необязательно. В конце концов, я не слишком беспокоюсь о детях, но они крадут наше шоу. Вы имеете право привести вашего ребенка на драг-шоу. Я имею в виду, в каком мире мы живем, если правительство указывает нам, как мы должны воспитывать наших детей. И я буду продолжать творить мое искусство. И ни один белый мужчина, ни черта не понимающий в этом, не запретит мне выражать себя так, как я хочу.
Если вдруг кому-нибудь непонятно, то человек, который только что выступал, это, если честно, мужчина. Еще один примечательный нюанс. Американский конгресс буквально несколько дней назад сообщил, что в результате голосования едва ли поддержит законопроект Белого дома, который требует того, чтобы в детских школьных состязаниях, спортивных соревнованиях вместе с девочками принимали участие мальчики, вместе с мальчиками девочки. И если вдруг в детском круге есть трансгендер, он бы тоже смог участвовать в этих играх. Конгресс пообещал заблокировать законопроект, на что Карин Жан-Пьер, она же пресс-секретарша Белого дома, она же лесбиянка, чем гордится, заявила, что в результате продолжительной дискуссии администрация Байдена приняла решение ветировать это решение Конгресса если Конгресс выступит против. Иными словами, девочки отныне соревноваться будут с мальчиками в Соединенных Штатах Америки ввиду того, что все должны иметь равные права. Странно по нашим меркам, действительно странно, но так выглядят их новые диковатые достаточно ценности. Прямо сейчас, если про войну, что, наверное, гораздо важнее, приходят срочные новости. Дания и Нидерланды только что объявили о том, что совместно передадут Украине еще 14 танков «Леопард-2». Вроде бы новость, ничего особенного, привыкли, уже даже устали считать то количество танков, которые отправляют на Украину, но есть важный нюанс. Дания и Нидерланды передадут эти 14 танков в конце 2024 года ввиду того, что исходит из того, что война на Украине будет длиться еще как минимум 2 года. Ранее, я напомню, премьер-министр Польши Моравецкий тоже заявлял о том, что Европейский Союз нацелился на долгосрочное противостояние на Украине и заряжает свое ВПК, европейское консолидированное, на производство дополнительных снарядов для Украины, исходя из того, что 2-3, может быть, 5 лет будет война продолжаться. Давайте мы на фронт перенесемся. Эти прогнозы не кажутся симпатичными. В этой связи постараемся добиться всех поставленных целей и задач побыстрее. Сергей Шилов, военный корреспондент, РИА Новостей, на связи. Сергей, здравствуйте. Вы были в Артемовске. До сих пор прикованы к этому небольшому, но такому важному населенному пункту наше внимание. Уже, по-моему, 6-й месяц пошел попыток освободить Бахмут ли, Артемовск, как его не назови. Что сейчас происходит в городе? И вот это вот процентное соотношение 90-10 ЧВК «Вагнер» в ВСУ. Как скоро сможем освободить? По приблизительным прикидкам, конечно.
Ну, что я вам могу сказать? Артемовская мясорубка для ВСУ продолжается. Действительно, вы правы, когда говорите о том, что под контролем украинских войск остается примерно 10%, да, территории Артемовска. Сам город небольшой, до войны его население составляло порядка 70 тысяч. Но зацепились они сейчас за буквально клочок Артемовска на западе. С чем это связано? Там остаются многоэтажные здания, расположенные на высотках. Вокруг их окружает частный сектор. Вообще Артемовск сам по себе это город, который, наверное, процентов на 70 состоит из частных домов, которые имеют подвалы. Собственно, из каждого этого дома бойцам группы «Вагнер» серьезными боями и приходилось выкуривать ВСУшников. Вот. Поэтому сейчас бои основные, они развернутся за взятие этих многоэтажек. Сам противник там не находится. В основном, точнее, он находится в подвалах, основные его силы укрываются от артиллерийских обстрелов, от ударов авиации, пытаются спастись. В основном в этих зданиях работают снайперы, дежурят наблюдатели, пулеметчики, пытаются просто выждать время, но неизбежно, вот по моим ощущениям, перелом уже давно наступил со взятием центра Артемовска, Бахмута, когда бойцы группы «Вагнер» его освободили. Если говорить про мотивацию украинских сил, хочу сказать, что общаясь и с бойцами, и наблюдая уже не один месяц, да, за штурмом города, самый сложный момент был, когда они держались. Они держались на подступах к Бахмуту, к Артемовску. Ожесточенно там сопротивлялись. Это, пожалуй, для бойцов «Вагнера» было, ну, главной сложностью. Уже зацепившись за город, дело пошло гораздо быстрее. Но надо понимать, что никто людей на убой с нашей стороны там не гонит, в отличие от ВСУ. Штурм каждого здания продумывается командирами. Где-то они имеют и используют свои тактические приемы. Мы про это, как бы, говорить на публику, я думаю, не будем. Вот. В этом и заключается основная сложность, да, то есть вроде как бы и остается 10% от города, но на самом деле украинские войска туда регулярно отправляют новые части на убой, новые подразделения, завозят их, Собственно, сам город к обороне с украинской стороны не был подготовлен. То есть мы там не видим никаких траншей между зданиями, ходов сообщения. Они только используют в основном подвалы, использовали многоэтажки. И, собственно, при отступлении их подрывали, чему мы были неоднократно, освещая, да, то есть вот операции, неоднократно были свидетелями. Вот, пожалуй, пока такая ситуация. То есть основные бои – это частный сектор сейчас. И подступ, пожалуй, к последнему укрепрайону, который остается у противника в городе.
Про многоэтажки вы сейчас упомянули. Я сейчас попрошу режиссеров, чтобы они вывели эти кадры. Вообще любого нормального человека кадры шокируют. Как минимум 4 9-этажных дома взлетают на воздух и полностью уничтожаются ВСУ. Вот помимо традиционного «нацисты в бессильной злобе», есть какой-то военный смысл в этих действиях? Зачем взрывать многоэтажки? Если это стратегическая высота, допустим, зачем взорвали двухэтажный дом культуры тогда? Вот как это можно понять, их действия? Что это значит?
Я вам так хочу сказать. Безусловно, военный смысл в этом есть. Особенно, касаясь многоэтажек, да, то есть, кстати, кадры эти трофейные, то есть это снимали не бойцы ЧВК «Вагнер», собственно, эти кадры. Они уже передали их нам, когда мы работали вместе, просто сбив украинский беспилотник, то есть, видимо, они для отчета это делали. По поводу упомянутого вами здания, да, двухэтажного, тут есть много ситуаций. Много объяснений может быть. Дело в том, что нам известны случаи о том, украинские подразделения обманывают свое командование, то есть зачастую они говорят о том, что не могут уже удерживать часть позиций каких-то, чтобы они постоянно ведется артиллерийский обстрел, отступают. Соответственно, когда их пытаются, если они пытаются, собственно, отступить, их призывают и приказывают им назад вернуться, понимаете, подорвав здание, если его не существует, они могут, собственно, объяснить нам тем, что все, позиции больше нет, мы никуда не можем увернуться. Морально их дух находится действительно на очень низком уровне. В основном из пленных, кто там сейчас попадается, это остатки элитной 93-й бригады «Холодный Яр». Есть и части теробороны, и даже пограничники участвуют в боях. То есть туда отправляются все. По поводу еще мотивации хотел бы отметить такой момент. Были свидетелями случая, в общем, вели 4 пленных. Что они сказали? Они добровольно сдались в плен, но командира своего застрелили. Потому что командир настаивал на обратном. Говорит, будем стоять до конца. Но они его застрелили, и все. Причем хладнокровно об этом говорили, то есть вообще совершенно спокойно. Но решили сохранить свою жизнь, сказав, что их мы в этой мясорубке просто участвовать дальше не будем.
И про контрнаступление широко разрекламированное что-то известно. С одной стороны, продолжаем ждать, вроде бы 30 апреля. С другой стороны, замминистра же обороны украинского Ганна Маляр сказала, что пошли в контрнаступы. Даже есть какие-то успехи. Будто бы на Авдеевском и на Артемовском, в том числе на направлениях. Как к этому относиться? Есть ли успехи?
Нет пока никаких успехов. Я бы так сказал, когда мы слышим заявление о том, что началось вот это контрнаступление, отчасти они правы. Что делает противник? Если даже посмотреть классический трактат Сунь-цзы «Искусство войны», да, то есть там сказано, война – это искусство обмана. То есть мы сейчас будем видеть ряд локальных каких-то операций, прощупывания нашего фронта. Будет вестись разведка боем, будут наблюдать, собственно, за действиями российской армии. Это безусловно. Пока никаких серьезных продвижений у них нет. Вот вчера стало известно, что они попробовали атаковать с использованием бронетехники, танков, позиции под Кременной. Но, собственно, наши расчеты ПТУР сожгли эту бронетехнику, и никаких успехов они не добились. Но я бы назвал, что это такая разминка перед бурей. Плюс надо относиться к этим сообщениям столько скептицизма, да, то есть нам будут 100% нам будут демонстрироваться кадры сосредоточения, войск ВСУ где-то, да, для того, чтобы ввести в заблуждение там наше командование. Ну, я думаю, что наша разведка, она, естественно, работает. И надеюсь, что все планы противника будут скрыты, и все будет хорошо. Вот. Но главное сражение, оно, конечно, будет впереди.
Так широко рекламируют, хочется уже сказать, быстрее бы началось, чтобы быстрее закончилось, чтобы отбить их контратаку и пойти уже, наконец, самим в атаку и освободить обозначенные в Российской Конституции территории. Военный корреспондент РИА Новостей Сергей Шилов на прямой связи, линия фронта, Артемовское направление. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста. Спасибо.
На самом деле, конечно, очевидно, что последние годы внешняя политика Российской Федерации усиливается, и действительно есть точки в мире, которые требуют особого внимания, причем не только политического, но и экономического внимания, потому что я уверен, что в рамках поездки Лаврова обсуждаются комплексы экономических вопросов, взаимодействия между нашими странами, но давайте честно скажем, что во многом те страны, которые сейчас поддерживают Россию или не участвуют в коллективной войне Запада против нашей страны, это все-таки страны, которые достались России из внешнеполитического наследия Советского Союза. Вот у нас часто, особенно в предыдущие годы, такое мнение ходило, что зачем Советский Союз поддерживал те или иные режимы, поддерживал те или иные народно-освободительные движения. А вот для этого, чтобы в России сейчас были союзники в мире. И, к сожалению, вот этот вот торгашеский подход внешней политики Ельцина-Козырева привел к тому, что мы потеряли серьезный пласт возможностей с точки зрения поддержки нашей страны сейчас. Мы чуть не потеряли Беларусь, когда некоторые эксперты и даже политики говорили, а зачем нам тратить туда миллиарды, а вот давайте не будем туда тратить. А вот базы НАТО вот были бы сейчас в Беларуси, или если бы мы не поддержали Александра Григорьевича Лукашенко и белорусский народ. Поэтому внешняя политика, она выстраивается не сиюминутно, она выстраивается на годы, и поездка Лаврова сейчас в эти страны, это те страны, которые и Венесуэла, и Куба, и Никарагу в 22-м году признали Донецкую и Луганскую народные республики. Но если посмотреть на историю, та же Никарагуа, да, 80-е годы Советский Союз активно поддержал Сандинистскую революцию. Даниэль Ортега, нынешний президент Никарагуа, становится главой государства после этой революции. Потом Горбачев бросил Никарагу, пришли проамериканские политики, а сейчас, в 2006 году, он вернулся, Даниэль Ортега, к власти и продолжает действительно принципиальную позицию. Та же самая Куба. Это был главный союзник нашей страны в Западном полушарии. Вообще, на самом деле, военное сотрудничество, которое было с Кубой в советское время, переоценить невозможно. Это не просто Лурдес, который выполнял колоссальные задачи, в том числе рядом с Флоридой и контроль за космической программой Соединенных Штатов. Это возможность наших и военных, и гражданских кораблей заходить, и множество другое. Даже кубинские интернационалисты принимали участие вместе с нашей страной в освободительном движении в Африке, в том же Мозамбике, Эфиопии, в Анголе. Да? То есть это страна-союзник. Потом бросили в начале 90-х. Она устояла в тяжелейших условиях. Я много раз был на Кубе и беседовал с теми людьми, которые во многом сохранили это государство для своего народа, и в том числе как главного союзника нашей страны сейчас, в те годы, когда фактически они жили в нищете, когда Советский Союз полностью бросил их в тот момент. Но нам необходимо сейчас совершенно четко понимать, мы должны вот эти внешнеполитические скрепы поддерживать, в том числе экономическим сотрудничеством. Вот Набиуллина на этой неделе была в Государственной Думе, и отрадно, что есть программы, в том числе возможности использования банковских карт МИР на Кубе и так далее. Мы должны укреплять эти взаимоотношения, и визит, конечно, Лаврова в эти территории очень важен. Соединенные Штаты, конечно, вообще привыкли к колоссальной монополии везде. Вот когда у Соединенных Штатов есть монополия или огромное доминирование, они чувствуют себя спокойными. После Великой Отечественной войны, 45-49 года, США имела ядерное оружие и позволяла и шантажировать, и диктовать условия нашей стране. Потом у Советского Союза это ядерное оружие появилось, и уже Соединенные Штаты задергали. Создали НАТО в противовес, был создан блок Варшавского договора. Тоже им сложнее, совершенно по-другому меняется концепция. Сейчас Китай. они переживают из-за военного усиления Китая. Хотя на самом деле у них там даже, если брать соотношение боеголовок на стратегических носителях, в 5 раз больше. А еще там Франция, Великобритания и так далее. Китай стал идти к попытке восстановить паритет, сразу большая трагедия. Экономическая сфера. Давайте посмотрим. Ведь на самом деле, конечно, американская и военная машина, и экономика очень сильная. Вы посмотрите процесс дедоларизации, который происходит в мире. Значит, я посмотрел цифры европейских экономистов. 2003 год. 66% резервов находится в долларах США. 2021 год. 55%. Даже за этот период такое серьезное падение. 22-й год. В 10 раз динамика увеличилась. Сейчас 47%, и они связывают это вот с теми санкциями и борьбой Запада против Российской Федерации. Но это при том, что печатный станок работает, это колоссальная проблема. Я там не кликушествую и понимаю мощь американской и западной экономики, но эти процессы, они очень сложные для Запада. Почему? Потому что там любое ухудшение уровня жизни населения воспринимается очень болезненно. Даже протесты во Франции показывают это. А вы представляете девальвацию валюты в США, а потому что пузырь раздувается, им что-то надо делать. Или раздувать он потом лопнет, или мягко начинать девальвировать. Но даже на 10-20% девальвации доллара и ухудшение жизни в США вызовет колоссальные процессы. Поэтому без монополии Соединенные Штаты, они становятся таким колоссом на глиняных ногах. Но для того, чтобы это... ситуация на Западе и, в первую очередь, в Соединенных Штатах ухудшалась, нам необходимо выстраивать очень грамотную, четкую и, самое главное, политику, которая смотрит не на год, не на два, а на 5, 10, 15, 20, как делает это социалистический Китай. Поэтому вот это создание такого большого международного интернационала очень важно. И все мероприятия, которые проводит Российская Федерация, мы, КПРФ, по линии антифашистского форума, как раз настроены на то, что все больше и больше стран убеждалось, что монополия Соединенных Штатов проходит, есть альтернатива, а когда они утратят свою монополию, Соединенным Штатам будет очень тяжело.
Пожалуйста.
Я целиком и полностью согласен с тем, что вы сказали. Считаю, что то, что сейчас вот делает наш министр, который практически проехал по нашим дружественным государствам, в Латинской Америке, это имеет большое значение. Это как раз прокладывание путь за горизонт на большую-большую-большую перспективу. И их поддержка, она и связана, естественно, так сказать, не только с тем, что мы делаем на международной арене, но и поддержка их ощутима, в том числе в Организации Объединенных Наций, при голосовании и так далее. Чем больше у нас будет таких друзей, тем лучше. Поэтому мы должны рассчитывать на их взаимопомощь и на дружбу, как говорится, на века.
Что происходит сейчас между Москвой и Пекином? Как нам можно относиться к заявлениям о необходимости в военном плане друг другу помогать с одной стороны и заявлениям Цингана о том, что не поставят оружие Москве официальной? Вот в этой связи как помогут, помогут ли? На что мы рассчитываем?
Ну, во-первых, у нас обозначены четкие ориентиры на будущее. И мы еще раз подтверждаем тот тезис, который был выражен нашими лидерами относительно дружбы без границ. Вот. Некоторые пытались его опровергнуть вот, на фоне визита Макрона и так далее. Вот. Но, несмотря ни на что, я хочу сказать, вот после визита Си Цзиньпина визит министра обороны, он является такой, я бы сказал, многомерным, в общем, по измерению и так далее. Прежде всего, в политическом ключе, потому что это визит министра обороны. И то, что в ходе его переговоров разговоры будут вести по военным аспектам сотрудничества. Вот. Ну и потом никто не разглашал военную и государственную тайну, о чем мы говорим, правильно. Мы просто не были на них, нам остается только догадываться. Но в любом случае... Для министра обороны Китая имело огромное значение получить информацию с первых рук, вот, получить информацию об опыте ведения боевых действий, об использовании вооружений и боевой техники, в том числе и современных, вот, на поле боя и так далее. И еще раз хочу отметить, визит-то был совершен в Россию по приглашению министра обороны. И он встречался с президентом Российской Федерации. Он же не поехал на Украину. И до сих пор президент Зеленский беспомощно ждет звонка из Пекина от Си Цзиньпина. Этого не происходит. Поэтому будет Китай поставлять или не будет Китай, это просто выяснится со временем и так далее. Но в конце концов есть другие виды помощи, оказания содействия и так далее в технологической, военно-технологической области. Проведение, например, совместных учений, координация действий вооруженных сил между Россией и Китаем. Поэтому в данном случае можно сказать, что китайская сторона внимательно наблюдает, что происходит на поле боя, что происходит на Украине, так или иначе автоматически всегда экстраполирует эти действия на свой региональный театр военных действий. Я имею в виду на Тайвань. Да, Китай выступает за мирное урегулирование этих вопросов, это говорится и в документах, и так далее. Но Тайвань является территорией Китайской Народной Республики. И никто еще, по крайней мере, открыто не посягнул на высоком уровне. Но в то же время Запад делает все необходимое для того, чтобы дезавуировать эти обещания. Посмотрите поток делегаций парламентских Запада после визита Нэнси Пелози. Вот, это были делегации парламента Франции, парламента ГДР, парламента прибалтийских государств и так далее и тому подобное. Да, речь идет о признании легитимности в какой-то степени вот этих межпарламентских связей. А с другой стороны, открытая поддержка США оружием, боевой техникой тайваньских вооруженных сил. То есть, по крайней мере, США пытаются закрепить Тайвань в сфере своего влияния, закрепить Тайвань как авианосец и как плацдарм, который направлен против Китая. Таким образом, происходит окружение Китая и со стороны американских союзников, Южная Корея и Япония. Сейчас уже речь идет и о Канаде. Вот, и окружение со стороны вот этого рождающегося нового военного блока «АУКУС». И поддержка, ведь это не случайно, что американский посол каждый раз едет на границу с Китаем из Индии, с тем, чтобы, по крайней мере, простимулировать вот этот пограничный конфликт, нерешенность пограничной проблемы, которая существует между Индией и Китаем. Вот. Поэтому, с своей стороны, Россия, естественно, делает все возможное с тем, чтобы сохранить формат отношений в рамках РИК, Россия, Индия, Китай. Вот. Продвинуть какие-то инициативы по этому формату и не допустить, естественно, возникновения каких-нибудь других недоразумений в военно-политической области между Китаем и Индией. Вот, поэтому ситуация остается по-прежнему сложной, непредсказуемой, вот, несмотря на мирные заявления, на мирную политику, потому что так или иначе Китай надеется на то, что деловые связи, которые сегодня установлены между тайваньским бизнесом и материковой частью, будут развиваться, берет под свое крыло тайваньских бизнесменов, где бы они ни находились, вот, оказывает им политическую и другую поддержку и так далее. Но так или иначе, сегодня руководство Тайваня, оно полностью ориентируется на то, что говорят в Вашингтоне.
Если верить всем Блумбергам мира и Вашингтонам пост в том числе, то Байдену все сложнее становится финансировать Украину ввиду того, что надо все больше внимания, времени, главное, денег уделять Китаю, не Китаю, а, разумеется, Тайваню. В этой связи отдельные сложности будут у Зеленского на поле боя в ближайшее время. Уже за это, можно сказать, официальному Пекину большое спасибо от официальной Москвы. Ну и что касается поездок, которые теперь в Китай не осуществляет только ленивый западный лидер, Анна-Лена Бербок съездила, вернулась, говорит: «О, Господи, какой кошмар! То, что они мне сказали, было просто шокирующим». Послушайте.
Ясно, что мы не можем обойти стороной Китай, который является одной из крупнейших экономических держав мира. Он, я всегда говорю, крупнейший. Не обязательно самый важный, но крупнейший торговый партнер Германии. Это тоже хорошо и важно, потому что мир был бы намного проще, если бы мы могли также укреплять наше общество вместе через торговлю. Однако некоторые моменты недавней поездки в Китай были более чем шокирующими, поскольку эта страна становится все более агрессивной и репрессивной. Мы хотим сотрудничать, не совершая тех же ошибок, что и раньше. Мы не хотим наивно верить, что взаимодействие между нашими странами автоматически поменяется в геостратегическом плане. Вот почему важно не отдаляться от Китая. Мы должны быть убеждены, что Китай разделяет наши приоритеты безопасности.
Вернемся через минуту. Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Завтра он примет участие во встрече западных союзников Украины на авиабазе «Рамштайн». Это Германия. Ну а сегодня, видимо, станет умолять Зеленского присоединиться к Альянсу. Как об этом мечтает посол Украины в Великобритании Пристайко. Помните, он сказал, что Украина настолько сильна, что это НАТО будет уговаривать ее вступить в этот альянс. Но мечты скандального дипломата разрушил сегодня. Зачем-то президент Чехии Петр Павел, он заявил, что о членстве Украины в НАТО можно говорить лишь после окончания войны, если от Украины что-то останется. Слушай.
Президент Павел, вы можете дать Украине ясные перспективы на тему того, приблизится ли она к НАТО или ясные перспективы членства в НАТО к июлю?
Когда речь идет о потенциальном членстве Украины, мнения и обещания, данные в Бухаресте, не изменились. Украине и Грузии сказали, что они станут членами НАТО. На данный момент чрезвычайно трудно говорить о конкретных датах членства, пока Украина находится в состоянии войны. Поэтому сначала война должна закончиться, а затем мы сможем начать думать о возможных датах.
Ну и что называется лирическое отступление. Только что спецбрифинг созвал спикер официальный ВВС Украины Игнат, который сказал, что по имеющимся у официального Киева данным, ночное происшествие в небе над Украиной – это, скорее всего, не инопланетные силы, но они обратятся за комментарием в Пентагон. Это сейчас прямая цитата, я нисколько не издеваюсь над украинцами, такая, видимо, жизнь, на полном серьезе об этом говорят, о господи, украинские официальные лица. Товарищ Сивков.
Ну, раз уж заговорили об этом, то я все-таки не соглашусь,
так,
с тем, что это не инопланетяне, а это, скорее всего, инопланетный, действительно, объект, то есть неземной, метеорит, который вошел в плотные слои атмосферы. Тут аналог Челябинского. Температура внутри этого тела близка к абсолютному нулю, то есть минус 273 градуса, там плюс-минус сколько еще. Вот, плюс сколько там еще. Вот, при входе в плотный слой атмосферы на скорости 15, 20, а может и 30 километров в секунду происходит взрывообразный нагрев поверхности этого тела. Возникает сильнейшая температурный градиент между
поверхностью. Человек, внутри, просто предполагаю, включает внезапно телевизор, а здесь про инопланетян.
Да.
Что люди подумают? Вот. Брендели на 15-й месяц СВО в НАСА, при этом, объясняю нашим телезрителям, тоже официально прокомментировали инцидент. Сказали, что это не НЛО. И
да,
официально заявили, что это не американский спутник.
Правильно, потому что
правильно.
Это болид, то бишь это метеорит, который в результате вот такого нагрева разрушается в взрывообразной форме, как Челябинск. При этом возникает очень сильный звуковой эффект. Вообще-то говоря, сильный звуковой эффект может возникнуть в условиях, когда болид дошел до плотных слоев атмосферы. В высших слоях атмосферы они сгорят без звука, там просто не распространяется низкая плотность. Спутники, у них плотность технического устройства ниже, чем у каменного сплошного болида, поэтому спутники сгорают в верхних слоях атмосферы, там звуков не бывает. Это типичный болид, причем, по всей видимости, прошел, значит, мы прошли через какой-то поток этих болидов, потому что если в Белоруссии такое же видели, это типичный болид. Так что тут говорить нечего. Про флот что надо сказать? Все эти возмущения странные, потому что, например, Марьята хорошо известный корабль-разведчик Норвегии, постоянно патрулирует нашим Баренцевым морем у наших границ. Американские подводные лодки в постоянной основе патрулируют в районах наших базирования нашего сил флота, порой даже позволяя себе залезть в наши тирводы, их обнаруживают потом. Так что все эти возмущения абсолютно на ровном месте, обусловлены одним стремлением, так сказать, напрячь ситуацию в отношениях между Россией и Западом, представить Россию агрессором. Третье, что могу сказать по поводу Китая. Значит, помощь Китая, вот все говорят, китайские танки, самолеты, там, оружие. Нет, зачем? Форма взаимодействия и поддержки многообразна.
Секунду, нашим телезрителям, что Ли Шанфу, министр обороны Китая, собственно говоря, он на ваших экранах, с ежедневным визитом был в Москве, внесен в американские санкции черный список за приобретение у Российской Федерации Су-35 и С-400. Совершенно. То есть они у нас, а не наоборот.
Совершенно верно. Вот. И технологий китайских нам особо никаких не нужно, поскольку китайцы питаются нашими технологиями. Я сейчас не буду утомлять, перечислять технику китайскую, которая построена по нашим технологиям. Поэтому главная ценность Китая для России состоит в том, что они отвлекают на себя значительный стратегический ресурс США на вот это направление. Раз. Второе. Они выступают в роли стратегического партнера и союзника на западном, на восточном стратегическом направлении. Вот, и могу так сказать честно, что при нынешнем составе Тихоокеанского флота и российских ВКС группировок в этом регионе противостоять объединенным усилиям Японии и Китая, Японии и США было бы сложно нам. Нам пришлось выделять значительные силы с западного направления. А так, с взаимодействием с Китаем мы имеем возможность значительные силы держать на западном направлении, решая свои задачи по сдерживанию и тем самым совместными усилиями удерживать Соединенные Штаты и Японию от возможной экспансии и агрессии. Это вот самая главная квинтэссенция вот этого всего. Соответственно, из такой стратегии вытекает характер взаимодействия России и Китая. В первую очередь, совместные учения. Это отработка применения объединенных или коалиционных вооруженных сил, в частности, сил флота в первую очередь. Вот, вот решение таких вопросов. Я полагаю, что именно эти вопросы были акцентированы. Ну и плюс к тому же Китай очень заинтересован в наших технологиях, потому что китайский флот, китайская авиация и китайские средства противовоздушной обороны. Вот вам, пожалуйста, китайский самолет H-6 показан на эфире. Это самолет, построенный в Советском Союзе в 1951 году. Он считается основным дальним бомбардировщиком. Для нас, у нас он снят уже с вооружения больше 30 лет тому назад. Вот это признак всего. Поэтому китайцы очень нуждаются в наших технологиях. Они пытались решить задачу без этого где-то в нулевые годы. Но сейчас они поняли, что без России они ничего сделать не могут. Поэтому они сейчас будут искать сотрудничество в плане технологий и стратегического сотрудничества. И это очень хорошо.
Владимир Юрьевич. Про Анну Лену, она же Бербан.
Я просто хочу сказать, что вот сейчас мы наблюдали целую серию визитов европейских лидеров, ну, в том числе Шольц, начиная с Шольца, с испанского премьера, Макрон и вот Бербок. Понимаете, в общем-то, все показывает на то, что они выступают не единым фронтом. Они как флюгера. В Китае они говорят одно, а убывая из Китая, они говорят совершенно другое. Ну, в данном случае опасность заключается в том, что это министр иностранных дел, который не похож на министра иностранных дел, вот, великого государства, вот, который является не правомочным, в общем-то, выражать германские интересы. Хотя, в общем-то, можно наблюдать за определенной эволюцией Шольца вслед за тем, что она говорит. Вот. Ну, в частности, она вот недавно выразилась после посещения Китая следующим образом, что действия Китая неправомерны, что так или иначе Китай обязан изменить свою политику в отношении России. Вот. И, естественно, она пока ничего не говорит по поводу развития торгово-экономического сотрудничества и так далее. Но, по крайней мере, они сделали все с тем, чтобы убедить Пекин пойти другой дорогой. Но пока этого не удалось. Вот. Очень не случайно, я думаю, все-таки дипломатическая болезнь, что господин Боррель, который собирался приехать, он не поехал. Он заболел ковидом. Ну, скажем так, условно. Но впереди летом большое мероприятие, саммит Китай и Евросоюз. Политика Евросоюза в отношении Китая совершенно понятна. Они хотят сохранить объем торговли порядка 850 миллиардов долларов. Из них, надо сказать, что 300 миллиардов долларов является, в общем-то, дефицитом, отрицательным сальдо в торговле с Китаем и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, кормится с китайской ложки, ну, Макрон увез контрактов на 160 самолетов Airbus, вот, то же самое примерно сделал Шольц, но, так или иначе, подогреваются и выполняют задачи, которые ставит Вашингтон.
Что касается дипломатической болезни Боррелли, он в самом деле сказался заболевшим ковидом, мол, насморк, поехать не могу, выздоровел и теперь предъявляет претензии Пекину, отменив свой визит, говорит, что Си должен воспользоваться своим влиянием и заставить Путина, точнее даже принудить войну завершить. Послушайте, милого человека.
Для того, чтобы диалог с Китаем проходил эффективно и в четком ключе, мы должны согласовать общую позицию. Мы должны выразить ее одним голосом, потому что у нас не просто много голосов, а у нас правильно настроенный хор. И множеством голосов мы хотим сказать одно и то же, хотя бы на одной частоте. Плюрализм не является проблемой, если есть согласованная позиция. Наша стратегия в отношении Китая зависит от четырех базовых элементов – общечеловеческие ценности, экономическая безопасность, Тайвань и Украина. Мы не можем продолжать выстраивать нормальные отношения с Китаем, пока он не воспользуется своим влиянием на Россию, с тем, чтобы она вывела свои войска из Украины и закончила эту войну.
Через минуту вернемся. Итак, генсек НАТО только что осмотрел выставку уничтоженной российской военной техники на Михайловской площади. Это Киев и его первая поездка на Украину с начала СВО. Ну а сам блок НАТО, вы не поверите, в опасности, полагает русофобская голландская газета NRC. Издание публикует карикатуру «Путин Грозный», размещает ядерную ракету, где правильно в Белоруссии, карточный домик, изображающий Североатлантический альянс, начинает шататься и вот-вот рухнет. Действия Москвы и Минска вызвали истерику и киевского режима. Президент Беларуси Лукашенко ведь провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ДНР, пообещал помочь в восстановлении региона. В частности, это касается промышленных предприятий и сельского хозяйства. В ответ на этот акт практически признание ДНР частью России со стороны Беларуси, МИД Украины принял решение отозвать посла в Минске и назвал встречу Лукашенко с Пушилиным вопиющим актом недружественным. В Кремле в этой связи предупредили, что теперь нельзя исключать украинские провокации в отношении Минска. На границе с Белоруссией уже побывал Зеленский, изучил, как границу укрепляют. Несмотря на то, что слухов о наступлении армии России со стороны Белоруссии все меньше, учения ВСУ у границы по-прежнему проводятся на постоянной основе.
Північ Чернігів.
Север Чернігівської області, недалеко від українсько-білоруської границі. Одно из механизированных подразделений оттачивает боевые навыки, чтобы быть готовыми ко всему.
Боевые стрельбы отрабатываем парами. Стрельбы со сменой магазинов.
Новини про новий. Новості о новом возможном наступлении из Беларуси появляются все реже. Но тут, недалеко от белорусской границы, об угрозе с севера не забывают. Вот такие учения по стрельбе, тактике и медицине тут проводятся регулярно и при любой погоде. Пока что эти бойцы обороняют северную границу, но в любой момент при необходимости их могут отправить на другие участки фронта. Среди военных много молодежи. 21-летний Ярослав пошел служить 4 месяца назад.
Обучение проходило в Латвии, а тут на стрельбах в данном месте в первый раз.
Некоторые участки обстреливают россияне. Нельзя расслабляться. Порох нужно держать сухим и оружие наготове.
Активно тренируются военные из другой стороны границы. Как сообщает украинский генштаб, Беларусь привела отдельные соединения и части в высшую степень боевой готовности. Все это на фоне обещаний Владимира Путина уже летом разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Военные привыкли готовиться к самому худшему. Возле границы возведено несколько эшелонов обороны. Километры вот таких крепко оборудованных траншей и окопов.
Именно такие позиции, траншеи, бойницы созданы для того, чтобы подразделение могло вести оборону, вести огонь, не пускать противника пройти дальше к нашим домам. На всех возможных проходах, где противник может пройти, повсюду сделаны минные поля. Также мосты подготовлены к подрыву все. То есть мы тут полностью подготовлены.
Ну а Белый дом выделяет Киеву очередной пакет военной помощи на $325 миллионов. Замминистра обороны Украины Павлюк сообщает, что в страну уже прибыли зенитно-ракетные комплексы «Патриот» из США, из Голландии, из Германии. Шеф Павлюка Резников утверждает, что Киев также получил вторую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны «Ирис-Т». Запад активно накачивает киевский режим оружием и готовит ВСУ к контрнаступу. Тем не менее, у украинских боевиков чудовищная нехватка боеприпасов. Американское издание Daily Beast со ссылкой на ВСУшника пишет, что артиллерийских снарядов хватает только, чтобы русских отпугнуть, а не уничтожить их технику. Из-за этого, отмечают авторы статьи, Путин выигрывает поле боя. А ни один европейский солдат на это поле боя не ступит. Такое заявление сделала глава комитета Бундестага по обороне Мария Агнес Штрак-Циммерман. Так что Зеленскому придется справляться своими силами, которых с каждым днем только меньше. Смотрите.
На Украине все мы ждем большого наступления, весеннего наступления, которое, как считается, проведут украинцы. Но мы также постоянно следим за погодой. В интересующей нас зоне будет мокро в течение пары недель. И это означает, что украинцы почти наверняка не начнут до того, как земля подсохнет для их бронетехники. Так что я думаю, что это, скорее всего, указывает на то, что в ближайшие 10 дней, 2 недели ничего большого не случится. Но после этого произойдет очень многое.
Зеленский готовится к контрнаступу так же, как Гитлер к Курской битве 80 лет назад, без стеснения, пишет немецкая Вельт. Тогда Третий рейх постоянно откладывал момент удара и ждал подходящего момента. Это позволило Красной армии укрепиться и разгромить вермахт. Вельт переживает, что участь немецких нацистов постигнет и украинских преемников. Замминистра обороны Украины Ганна Маляр успокаивает, контрнаступ ВСУ якобы уже начался.
То, что сейчас происходит на поле боя, тоже элемент контрнаступления?
Абсолютно. И то, что происходит сегодня, например.
Да, абсолютно. И то, что происходит сегодня, например, в Бахмуте, там в том числе есть активные штурмовые действия наших войск. И не только, кстати, на бахмутском направлении. Мариинская, Авдеевская, Лиманская.
Мариинский, Авдеевский.
И там осуществляются активные штурмовые действия наших вооруженных сил. И это тоже контрнаступательные действия, контрштурм.
Но есть нюансы. Даже не один Бахмут скоро падет. Да и на Авдеевском направлении позиции армии России улучшились, сообщил глава ДНР Пушилин. Даже генштаб ВСУ в своей сводке признает, что на всех названных Маляр направлениях атакуют именно российские подразделения. В общем, перемога опять не задалась. Отвлечь украинцев от мысли об этом пытается Зеленский. Он съездил на границу с Белоруссией, сделал фото и вернулся домой.
Пожелаю здоровья.
Имею честь сегодня быть тут, приветствовать вас, поблагодарить за защиту украинской границы, и не только границы. И почтить память в первую очередь тех, кого сегодня с вами тут нет.
Кто
так же, как вы, плечом к плечу защищали каждый метр нашей земли.
Ажиотаж вокруг анонсированного Киевом контрнаступа на Западе таков, что посол Украины в Великобритании Пристайко назвал его нездоровой ажиотацией. В эфире Sky News маршал авиации британской армии в отставке Эдвард Стингер рассуждает, как будет выглядеть контрнаступ.
Я не думаю, что
что вы увидите фронтальное наступление украинцев. Но украинцам нужно продемонстрировать, что они могут захватить инициативу. Им нужно это сделать в первую очередь для того, чтобы сохранить политический импульс. Зеленский говорит о F-16 не потому, что он хочет этот конкретный самолет. Он указывает Западу, что мы бы не стали сражаться так, как мы требуем делать это украинцев, неся потери в очень ориентированной на наземные бои войне. Мы сказали, что дадим им ракеты ПВО, но не поставляем их достаточно.
Запасы советских зенитных ракет тоже тают, и это может сделать ВСУ беспомощными, резюмирует Стингер. Срочные поставки западных ракет «Земля-воздух» Киев попытается выпросить завтра на очередной сходке в формате «Рамштайн». О проблемах украинской ПВО пишет в статье для «Экспресса» и британский подполковник Стюарт Кроуфорд. При этом ссылается на слитые документы Пентагона.
В одном из документов указывается, что ракеты для системы С-300 у ВСУ могут закончиться уже 2 мая при нынешних темпах использования, а ракеты для ЗРК «Бук» могут быть израсходованы еще раньше. Успешный наступательный наземный маневр в масштабе зависит от контроля над небом, даже если он ограничен во времени и пространстве. Без этого сухопутные войска уязвимы для воздушного перехвата. Достаточное количество мобильных и адаптируемых систем ПВО жизненно важно для завоевания и поддержания необходимого превосходства в воздухе. Без них контрнаступление, вероятно, окажется менее успешным или вообще провалится.
Помочь украинскому контрнаступу спешит Пентагон. Белый дом объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в $325 миллионов. Боеприпасы для РСЗО «Хаймарс», артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение и 9 миллионов патронов. Эксперт аналитического центра «Бундесфера» Михаил Карль считает, что этого мало.
Алис.
Украине нужно все. Это правда. Если мы говорим о войне, то мы действительно должны отдавать себе отчет на тему того, что им нужны не только танки или ЗРК «Патриот». Им нужна системная помощь, связанная с экономикой и финансами. И далеко не все зависит от нашего Минобороны. Им нужны снаряжение, спецодежда, боеприпасы и так далее.
На этих фотографиях из Испании 6 танков «Леопард 2А4» и бронетранспортеры М113 прибывают в порт Сандантер на севере страны для отправки на Украину. Ожидается, что на фронте они окажутся к концу месяца транзитом через Польшу. Гендиректор шведского оборонного концерна Saab Михаэль Йохансен говорит, что готов дать и самолеты, но нужно разрешение официального Стокгольма.
Знаете, поставить истребители Saab Gripen Украине – это чисто политическое решение. И я не знаю, какого сейчас мнения шведской политики по этому вопросу. Я думаю, они этот вопрос сейчас и обдумывают. Конечно же, мы, как компания, готовы поддержать это решение, если они все-таки его примут. Я понимаю, почему такого рода возможности им нужны. Эта система экологична, она многопрофильна. Ее можно использовать на разных базах ВВС и быстро передвигать и разворачивать. А также она проста в обучении.
Судя по всему, политического решения о поставке Гриппена в Киеву до контрнаступа так и не последует. Вашингтон и вовсе наотрез отказывается даже рассматривать вариант с отправкой ВСУ истребителя F-16. Объяснение этому в последней сводке Минобороны России. За сутки украинские ВВС потеряли 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25. 3 самолета сбили наши пилоты, 1 наши зенитчики.
Работу хищника пуском наблюдал. Вижу горящий объект. Горящий объект на удалении за ближней шахтой километр.
Ориентировочно где-то лесополоса сеновал все выше. Там наблюдаем 99%.
Планомерно сжигается в зоне спецоперации западная техника. На этих кадрах высокоточный боеприпас «Краснополь» поражает американскую гаубицу М109. А это груда обгоревшего металла, все, что осталось от американского же бронеавтомобиля «Хамви» в районе Бахмута. В самом городе штурмовики показывают журналистам уничтоженную БМП, которая пыталась подавить продвижение наших бойцов.
У нас нет препятствий на пути. Мы будем идти дальше, двигаться и будем уничтожать.
Штурма штурмовые отряды за сутки освободили еще 3 квартала в Бахмуте, сообщают Минобороны России. С севера и юга город блокирован подразделениями ВДВ. 90% территории Бахмута уже под нашим контролем, говорят власти ДНР. Украинские боевики несут тяжелые потери и теряют позиции. Сообщается о взятии здания бывшей швейной фабрики.
А что чувствуешь перед тем, как идешь на карту?
Наверное, гордость. Ну, кто, если не мы?
На цифру все-таки идем. Выгонять с этой земли.
За справедливость, за правду.
Товарищ Стариков.
Сказавшийся больным Жозеп Боррель не поехал в Китай. Но, тем не менее, именно он озвучил некую платформу Европейского Союза, я бы сказал больше, совокупного Запада, по тому, как можно взаимодействовать с Китаем и что Китай должен сделать. Мне кажется, вот эти слова, они не оформлены в виде какого-то документа, но очень важные. Их нужно внимательно изучить и даже перевести. Итак, что сказал Боррель? Боррель сказал ценности. Ну, здесь с их ценностями в программе 60 минут вы часто много показываете, что за ценности с ними все понятно. Обязательно нужно принять все эти ЛГБТ-ценности. Это обязательно для сотрудничества с Западом, для того, чтобы он считал тебя своим. Второе, экономическая безопасность. Но это торговля, причем торговля всегда в пользу Запада. Третье, это Тайвань. Ну, казалось бы, для Китая это звучит странно. Но на самом деле речь идет о сохранении статуса кво. Китай не должен делать активных попыток соединить китайский народ, и все должно оставаться так, как сейчас есть. В скобочках TCMC, в скобочках закрывается, то есть контроль над производством важнейших компонентов должен оставаться у американцев, потому что это производится на Тайване. Ну и, наконец, последний пункт – это Украина. Это значит, что Китай должен занимать такую позицию, которая будет проукраинская, а не прокитайская или пророссийская. Причем это не обсуждается, это обязательно. Но здесь что важно отметить? Эта платформа, которую озвучил Боррель, она универсальна вообще для всех контрагентов Запада. Все должны вот так быть. Других вариантов быть не может. Обязательно все эти псевдоценности, обязательно торговля в пользу Запада, обязательно одновременная поддержка Тайваня и обязательная одновременная поддержка Украины. Всеми. Если вы не принимаете эту платформу, Запад вас записывает в диктаторы, в недемократические режимы, во врагов своих и начинает всячески притеснять и с вами бороться. Скажу больше. И России предложится ровно такая же платформа. Не надо питать никаких иллюзий. Запад обязательно захочет сохранить Украину как антироссийский плацдарм, но это не все. Обязательно ЛГБТ-ценности, обязательно торговля в пользу Запада и обязательно Тайвань. То есть, значит, Россия тоже, с точки зрения Запада, должна занимать антикитайскую позицию. В этом смысле Запад демонстрирует полную свою негибкость и невозможность как-то трансформировать или изменить свою позицию. Вот если мы это поймем, станет понятна реакция Запада на высказывания западных же деятелей. Вот смотрите, Макрон съездил в Китай, подышал воздухом свободы, приезжает и говорит, пенсионная реформа, да, сделаем, он уходит, ему все равно. Ценности, да, все там продолжается, и браки во Франции регистрируют, которые бы не надо было бы регистрировать. Экономическая торговля, да, Украина, да, Франция абсолютно в этом смысле проамериканская. Тайвань? Нет, говорит Макрон. Вот Тайвань нам не нужен. Давайте вот вы сами, американцы, будете как-то за это бороться. Как только он поставил под сомнение один пункт из этого вот набора, сразу удары, крики, критика. И я имею в виду несправедливую критику рядовых французов, которым, конечно, не нравится все, что делает Макрон. Я имею в виду реакцию, так сказать, его коллег по цеху и дирижируемой западной прессы. Немецкая руководительница Анна-Лена Бербок что озвучивает? Да озвучивает те же самые 4 пункта. Шокирована она чем-то, так и не сказала нам, чем она шокирована, но сотрудничество с Китаем не надо разрывать, надо с ним сотрудничать. Но они все время хотят разговаривать и с Китаем, и с Россией, и со всеми свысока. Примите вот эти 4 пункта, и только тогда мы с вами будем разговаривать. Ну, и хотелось бы несколько слов сказать по поводу статьи «Бильд», которая сравнивает действия Зеленского сегодня с действиями Адольфа Гитлера в 1943 году во время наступления на Курской дуге. Хочу сказать, что мы здесь многократно это сравнивали. Любой, кто знает историю Второй мировой войны, видит действительно какие-то моменты, которые очень похожи. Но важно, что в Германии это заметили. Мы все-таки надеемся, что даже прозападные издания в немецком государстве хотя бы знают, чем все закончилось и как оно развивалось. Я просто напомню, потому что только некоторые пункты здесь указаны. Итак, Гитлер готовился к наступлению, Сталин принял решение под влиянием Рокоссовского дать возможность Гитлеру наступать, и потом уже в контрнаступлении Красная армия разбила немцев, и перелом в войне наступил именно в 43-м году, не под Сталинградом. Что из этого следует? Из этого следует, что Зеленский, исходя из политических резонов, не может никак начать наступление, откладывает его, готовится, к нему все приезжают. Вот Столтенберг приехал. Я лично это воспринимаю как инспекцию на самом высоком натовском уровне, так сказать, оценить степень готовности к этому самому наступлению украинской армии. Но что произошло в реальности в 43-м году? В 43-м году наша разведка точно сообщила место, время, даже час начала наступления. И за несколько часов, по-моему, за 2 часа до начала немецкого наступления был произведен мощнейший артиллерийский удар по гитлеровской армии. Они там смешались, расстроились, но Гитлер принял решение, исходя из политических резонов, потому что ему тоже нужно было демонстрировать не столько немецкому народу, сколько нашим своеобразным западным союзникам, что Германия еще ого-го, и, может быть, надо с ней договариваться против Советского Союза. И он отдал распоряжение начать таки операцию «Цитадель», которая провалилась, это стало очень быстрым концом Третьего рейха.
Я как уроженка Сталинграда только не могу не сказать, что перелом в войне наступил все-таки под Сталинградом в результате Сталинградской битвы. Далее не было ни одного сражения, в котором бы гитлеровская Германия одерживала верх. Далее они только откатывались, что вплоть до самого до Берлина. Что касается сравнения с Курской дугой, в самом деле мы несколько раз проводили сами эту аналогию, это тоже 43-й год, но то, что до этого догадались в Германии, и не какая-то бульварная пресса, а довольно солидное издание «Вельт», это, конечно, дорогого стоит. И схема аналогичная. Путин дает возможность Зеленскому-Гитлеру попытаться пойти в атаку, чтобы смять его окончательно. Слушаем.
Готовясь к ожидаемому крупномасштабному наступлению Украины, российские войска должны окопаться. Это напоминает успешную тактику Красной армии весной 1943 года. Президент Зеленский берет пример с Гитлера, чтобы обвести вокруг пальца Путина. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас медлит так же, как и Адольф Гитлер, все время откладывая начало наступления. В 1943 году фюрер Третьего рейха неоднократно менял дату Курской операции в ожидании наиболее подходящего момента. В это время Красная армия организовала 8 окопных линий общей протяженностью 300 километров, а также оборудовала 17 тысяч земляных укрытий и 84 тысячи стрелковых позиций. Когда Гитлер все-таки решил начать наступление, было поздно. Русские отразили атаку вермахта. Зеленский повторяет ошибки Гитлера, что может закончиться полным разгромом ВСУ.
Пожалуйста.
Вы знаете, меня зацепило высказывание директора концерна СААП, который рассказывал про свои боевые самолеты, которые, на его взгляд, стоят поставить на Украину, и сказал, что они очень экологичные. И вот действительно, это потрясающе совершенно, когда человек производит боевую технику, которая, мы же понимаем, убивает людей, это ее основная задача. Но говорит, это хорошие машины, они экологически современные. И я в этой студии уже говорил, что, опять же, без всяких шуток, Столтенберг заявлял о том, что НАТО должен стать зеленым альянсом, и НАТО берет на себя обязательства по снижению парниковых газов. То есть люди на полном серьезе говорят, да, мы будем наращивать производство танков, самолетов, боевых машин, ракет, но не волнуйтесь, мы внимательно следим за их парниковым эффектом. То есть тут все в порядке, никаких волнений. Это современные вооружения, главное это снизить парниковый эффект на нашу планету. И у людей не вызывает это никаких вопросов, какого-то диссонанса в голове. Это как нормально, когда вообще оправдывается таким образом. Но, видимо, да, потому что, собственно, таковы современные ценности, таковы взгляды. На этой неделе, в начале недели, журнал «Экономист» написал интересный материал, где он сказал о том, что обращаюсь к западным читателям, основываясь на данных западных аналитиков, которые изучают театры военных действий, которые неожиданно обнаружили, что самый драматичный с точки зрения человеческих жертв конфликт происходит далеко не на Украине сейчас в мире, а происходит в Африке, в Эфиопии, где за 2 года погибло в гражданской войне 600 тысяч человек. Ну и никого это не волнует абсолютно. Где-то там в Африке, в Эфиопии 600 тысяч человек вырезали за 2 года. Ну, наверное, кто-то удивился там, да. Но тем не менее, так же, как до этого, не так давно совершенно вырезали, мы помним, 1 000 000 человек в Руанде и тоже там, ну, потом поохали-пахали, как нехорошо получилось, но в целом, опять же, никакого это, такого эффекта не вызвало. И на самом деле это действительно достаточно показательные вещи. Как, собственно, с зерновой сделкой, которую много раз обсуждали, тоже говорили, что русские лишают Африку зерна, потом выяснилось, что, собственно, сельхозпродукция из Украины идет вовсе не в Африку. Появились цифры поставок за прошлый год, там фантастический рост Европы, по некоторым культурам там просто фантастический, по подсолнечнику, по кукурузе. Ну и дошло до того, что сами европейские фермеры закрывают уже поставки, то есть честно признают, что поставки из Украины обваливают рынок, ну и доходит до абсурда в политическом плане, когда Польша закрывает поставки украинской продукции, подсолнечника, кукурузы, зерновых, и, в общем-то, признавая тем самым, что действительно ни про какую Африку никто там не думал и не собирался. И это, конечно, очень, на мой взгляд, драматичная вещь, но при этом мы, опять же, осознаем, что значительная часть человечества выкидывается из вот этой прекрасной картины. Просто никто не обращает внимания, то есть в этом плане 600 тысяч жертв в Эфиопии, это просто, как цинично говорят, статистика, которая никакого, к сожалению, эффекта не имеет. Ну, соответственно, и для стран, которые не входят в этот пресловутый золотой миллиард, опять же, это время серьезно все-таки задуматься о своем будущем и настоящем, потому что мы понимаем, что этого будущего их тоже лишают. И нужно думать о том, чтобы действительно как-то выползать уже из старой картины мира и создавать что-то новое и более справедливое. И для нас тоже это возможности найти, в том числе и какие-то экономические варианты. Без нефти не могу. Вот сегодня новость с утра. Пакистан заявил о том, что заключены первые контракты на поставку российской нефти. Очередную страну открываем, новую для нас. Опять же, с точки зрения нефтяных поставок, в мае первые танкеры с российской нефтью придут. И ожидается, что мы, как в случае с Индией, начали с 1% в импорте, а сейчас уже больше половины индийского импорта приходится на Россию. То же самое может произойти и с Пакистаном. Ожидается, что мы до трети импорта будем контролировать уже в ближайшее время этой страны. В этом плане для нас удачный пример. Как бы Индия и Пакистан стравлены англичанами, но тем не менее мы удачно торгуем и с теми, и с другими. И Пакистан, где, кстати, тоже мы помним, несмотря на переворот, который там был совершен, и опять же, предыдущий лидер Пакистана достаточно активно смотрел в сторону России, его быстро убрали путем военного переворота, но тем не менее Пакистан тоже начинает считать деньги и все равно смотрит в нашу сторону, и эти сделки совершаются, потому что даже такие государства, как Пакистан, все равно осознают, что их вот из этого прекрасного глобального мира все равно вычеркивают, и они как были, так и останутся страной второго, третьего мира, если сами не позаботятся о лучшей участи.
Знаете, вот я с Николаем тут немножко не соглашусь. Важно сейчас не то, что думают в Германии и в других странах о действиях Зеленского. Да? Важно все-таки его уже действия. И правильно абсолютно здесь, конечно, сравнение с 43-м годом, потому что он точности повторяет, как по кальке, действия Гитлера. И не знаю, отдает ли он отчет его там, эта банда, о том, что страна, которая прошла вот этот страшный кровавый путь, эхом, отголосками сегодня пожинает плоды вся Европа. да, тех событий. Я думаю, что это самое, не самое главное. Поэтому он ездит на границу, поэтому идут экскурсии Столтенберга, где показывают это оружие. И у Зеленского, наверное, на границе вполне возможно возникает мысль о том, куда придется эту границу двигать в случае, если его провокация продолжится. Потому что просто так все вот эти его там демарши, все эти поездки, они, имея какую-то публичную абсолютно плоскость, не имеют никакого практического значения. Это четко абсолютно просматривается. Теперь, наверное, что делать дальше, как быть? Вы знаете, здесь же речь идет о том, готовится ли Зеленский к чему-то такому масштабному. Мы же все время об этом рассуждаем, мы все время смотрим, да, где-то идет скопление войск, где-то наши действительно просто ребята активно ведут наступательные действия. Где-то это оборонительная тактика, и здесь, конечно, очень важно смотреть, как мы дальше будем оценивать планы Зеленского. Является ли часть информации, которую они выдают, дезинформацией? Но то, что скопление войск идет по всем направлениям, это абсолютно точно, Ольга. Это видно невооруженным глазом. Я просто, знаете, не могу, вот, пользуясь случаем, вам лично не передать привет от наших добровольцев, от ребят из батальона «Сокол». Мне удалось на Херсонщине с ним побывать, которые, понятно, что на войне они не могут смотреть телевидение, но тем не менее считают, что здесь вот как бы вторая информационная линия фронта. И вам просто вот слова, и вам, Евгению, огромная благодарность. Это факт. Потом здесь смотрите, действительно, то, что происходит сейчас, скажем, на той же Херсонщине, очень важно. Почему? Потому что явно просматриваются планы, я не знаю, какой идиот все время подсказывает Зеленскому, что надо двигаться в этом направлении, по взятию Крыма. Это точно. Идет скопление войск, они перебрасывают туда различные подразделения, разделяют Днепр, всю эту историю. Пытаются не форсировать Днепр, нет, но занимать острова. Работают диверсионно-разведывательные группы, пытаются сюда проникнуть для того, чтобы перейти, там что-то сделать. Идут постоянные провокации, при том, я думаю, что с Западом тактика, конечно, не поменялась переговоров по поводу оружия и так далее. Да? Отошла как-то на второй план тема запрещенных видов вооружений. Хотя об этом идет договоренность. Есть абсолютно четкие факты, когда поставляется это вооружение. Да? То есть это касается не только кассетных бомб, это касается новых каких-то разработок. Хочу показать вам. Вот. Это магниевый так называемый маркер. То есть вот этот патрон, в котором находится магний, его разбрасывают тысячами, стараясь вычислить наши позиции. Для чего? Для того, чтобы произошли возгорания, почву прожигает практически насквозь, такие дырки образовываются. Да? И потом наносить беспилотниками удары. То есть они не могут физически сейчас применять никакой вид вооружения, потому что они дойти просто не могут. Но вот эта история, почему она запрещена? Потому что если попадает на тело, да, и ты не успеваешь скинуть броник, и не успеваешь снять камуфляж, прожигает насквозь. Вот такие дыры делают в теле. То есть это запрещено вообще, то есть всеми там международными канонами. Но тем не менее, поставки, это не наши абсолютно разработки, поставки идут оттуда. То есть они сегодня используют любую тактику для того, чтобы все-таки вот эту тему Крыма протащить. Понятно, что идет психологическая обработка. Понятно, что на Западе подгоняют. Да? Понятно другое, что когда мы сравним 43-й год и говорим там про Курское сражение, по Сталинградскую битву, когда генерал Паулус попал в окружение, и фельдмаршал, точнее, да, и знаете, как это, фельдмаршал...
Фельдмаршал ему присвоил Гитлер, побуждая его к самоубийству.
Да, да, и как говорил так фельдмаршал точно. Паулус, главное, чтобы тебя окружали хорошие люди. Вот. Поэтому, конечно же, все это происходит, я бы не назвал это слово агонией, но психологически надо ожидать в том числе и каких-то вещей нестандартных, да, когда говорится, что мы на одном направлении наступаем, а на самом деле скопление идет. Скопление войск идет на Херсонском направлении. Это абсолютно точно. Те укрепления, которые я видел, наши, ну, это, конечно, вызывает огромное уважение к тем людям, которые за короткие сроки смогли выстроить вот эту линию обороны, сертификационную линию в том числе. Я там подробностей не буду говорить, потому что ну, это просто нельзя делать. Но реально, это очень грамотная линия обороны. Большой, конечно, наверное, надо несколько слов сказать о том, что вот нас все время пытаются там и про Министерство обороны говорят всякие вещи. Вот непонятно, как выстраивается работа с различными подразделениями, с добровольцами и так далее. Да? Вот надо эту тему вообще забыть. Я объясню почему. Потому что то, что сейчас сделано, это огромная системная работа. Сегодня вот эти добровольческие подразделения, они входят в дивизии, вот десантный, в частности, вот этот батальон «Сокол», в котором я был, входят в состав дивизии ВДВ. То есть это прямая, это не то, что там рядом кто-то работает, какие-то наемники.
Единственное, что вас бросает из стороны в сторону, то вы говорили, что надо сообщать исключительно правду и не стесняться критики, да. В том числе даже при всем уважении.
Да.
Министерство обороны Российской Федерации, то вы предлагаете забыть эту тему. Есть проблемы со связью, были грандиозные, сейчас чуть лучше, но есть нюансы.
Есть, конечно.
Не надо
об этом никто. Я просто
конечно.
Говорю о том, что сделано, да, о том, что сделано, потому что это важно, чтобы понимали, что там и добровольцы сегодня в одних окопах, и ребята мобилизованные, и контрактники. Но это уже системная работа, это видно. Люди, которые идут добровольцами воевать, естественно, они идут по зову сердца. То есть я там не видел ни одного человека, который бы сказал, ну вот, меня сюда пригнали или как там заставили прийти. Нет, они... То есть мотивация колоссальная. Представляете, вот, цифра просто сухая. 600 человек в подразделении, в батальоне. На 600 человек приходится 1400 детей. Там есть люди, у которых 6 детей, 4 детей. Есть ребята, которые воюют, там, отец и сын в одном окопе, братья в одном окопе. То есть и это же, да, это, нельзя заставить отца и сына пойти воевать вместе. Это невозможно сделать. Поэтому мотивация, конечно, колоссальная. И, кстати, я хочу сказать, очень внимательно следят за всей этой вот международной повесткой. Да, обсуждаются и поездки, там, и Столтенберга, и Зеленского. Но здесь очень важно подчеркнуть один момент. То, что многие понимают, на Западе ничего не изменится по отношению к нам. Для того, чтобы поменялось на Украине, да, вот не шагу назад, что называется. Надо идти до конца, надо, безусловно, держать вот этот кулак наш, там, оборонительный в том числе, который есть, потому что если будет попытка, она будет, провокация в отношении Крыма, нам придется принимать очень нестандартные, очень серьезные решения.
При этом, судя по скоплению техники, провокация будет не только и не столько в отношении Крыма, речь идет и о других приграничных территориях,
конечно.
Но ранее приграничных, это и Белгородская область, и Брянская область. В Брянской области мы видели уже одну террористическую вылазку, в результате которой были в том числе даже погибшие. На позапрошлой неделе еще одну диверсионную группу ликвидировали в Брянской области. Поэтому готовиться надо абсолютно ко всему. Но еще раз скажу, в том числе скопление ГСМ и техники, и украинских резервов указывают на то, что предпримут они попытку прорыва. При этом на Западе, разумеется, тоже анализируют наши действия. И глядя на наши оборонительные, в том числе укрепрайоны, исходят из того, что Российская Федерация планирует заманить, ну, как пишет, в частности, тот же «Экономист», противника в зону поражения российской артиллерии для того, чтобы украинский контрнаступ обернуть в наступление уже свое собственное. Ну и возвращаясь к Вельту, к сравнению Зеленского с Гитлером, там же отдельно что обращает внимание, что они желают удачи Зеленскому и просят, призывают его не допустить ошибок, которые допускал в свое время Гитлер. То есть они сочувственно относятся и к Зеленскому, и как следствие к Гитлеру. У Гитлера были ошибки, поэтому вышло, как вышло. Вот бы Зеленский эти ошибки не повторил. В этой связи, конечно, важное заявление вчера сделал президент Никарагуа на встрече с Лавровым. Сказал, что власти на Украине сейчас сыны Гитлера. В чем он не прав? Послушайте.
Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против народа, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине. Они поселились там. Там правят сыновья Гитлера. Между тем, НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз. А США дирижирует международным террористическим оркестром. Создалась жесткая, сложная и болезненная ситуация.
Через минуту вернемся. Итак, глава российского МИД в Гаване. Совсем скоро Лавров начнет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парильей, а также встретится с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Тем временем ваш пост сообщает, что страны глобального юга стремятся к сближению именно с Россией и вовсю осуждают политику Белого дома за эскалацию, в том числе конфликта на Украине.
Страны глобального юга сближаются с Москвой и Пекином и не намерены связывать себя интересами Запада. Так они хотят продвинуться вперед на мировой арене. Президент Бразилии Лула и его союзники не будут приносить извинений за желание изменить архитектуру глобальной политики. Международный порядок, в котором долгое время доминировал Запад. Бразилия хочет реформировать мировое управление, сказал Селсу Аморим, старший советник президента. И это вызывает беспокойство в США. Мы хотели бы иметь мировое управление, которое не было бы похоже на нынешний Совет Безопасности ООН, добавил он. Другие страны так называемого глобального юга также недовольны возвратом холодной войны, который возник на Западе после вторжения России на Украину. Они осуждают войну, в некоторых случаях более решительно, чем другие, но не заинтересованы в том, чтобы связывать свои повестки дня с повестками дня Вашингтона и Брюсселя. В ближайшие месяцы эти голоса могут стать громче.
Денис Давыдов на прямой связи, наш политический обозреватель. Переносимся в Гавану, Куба, на связи. Раннее утро. Невероятно сложное турне. Мы посчитали 20 200 километров за спиной у делегации нашей, у наших журналистов, у Сергея Лаврова в том числе. Какая сегодня программа? Спать получается у Лаврова?
Можно только позавидовать, конечно, работоспособности российского министра, потому что это просто какая-то бесконечная вереница переговоров, встреч, такой своего рода дипломатический марафон здесь, в Латинской Америке. Вот вы видите, еще даже не рассвело, у нас только начинается рассвет. Нет, 7 часов утра, но российская делегация уже готовится к переговорам. Будет сейчас в скором времени встреча с министром иностранных дел Кубы Родригесом. И, как вы уже отметили, сегодня же запланированы переговоры с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем Бермудесом. Его, кстати сказать, буквально вчера парламент страны назначил на должность президента, ну, точнее, переназначил на должность президента. Он будет управлять Кубой до 2028 года. И Лавров станет первым иностранным политиком, который, вероятно, его сегодня с этим переизбранием и поздравит. На Кубу мы прилетели из Никарагуа, вчера поздно вечером вот приземлились в Гаване, до этого весь день Сергей Лавров работал в Никарагуа, и об отношении этой латиноамериканской страны к России можно судить хотя бы потому, что в Никарагуа учреждена специальная должность, специальный представитель президента по России, и занимает эту должность сын президента Лауриана Ортега, именно он встречал Сергея Лаврова в аэропорту, и до начала переговоров он устроил российской делегации, российскому министру, такую небольшую культурную программу. В одном из правительственных зданий он показал Лаврову картину, которая иллюстрирует один из сюжетов битвы при Сан-Хасинто. Это, ну, известная в Никарагуа битва, которая длилась всего 4 часа, в 19 веке она происходила. И за 4 часа никарагуанские патриоты разбили вдвое превосходящую по численности американскую армию. Этим сюжетом очень гордятся. И битва в каком-то смысле продолжается до сих пор, потому что за своенравную политику Никарагуа Вашингтон их наказывает. Буквально несколько месяцев назад Байден ввел санкции персональные против Ортеги и в целом санкции против страны за то, что сотрудничает с Москвой. Сотрудничество это тесное. Сергей Лавров на встрече с президентом Никарагуа передал ему письмо, приветствие от российского лидера Владимира Путина. Много они говорили о политике Запада в отношении стран Латинской Америки. Сергей Лавров подчеркнул, что многополярность – это неизбежность современного мира, это исторический процесс, которому невозможно помешать. Однако страны коллективного Запада под зонтиком Соединенных Штатов, как выразился Лавров, пытаются это делать. И вот Россия со своими друзьями, в том числе и в этом регионе, будет этому всячески препятствовать, как сказал Сергей Лавров. Вообще, если говорить про сотрудничество Никарагуа и России, то в первую очередь нужно отметить сотрудничество в медицинской сфере. Здесь очень серьезно представлено Федеральное медико-биологическое агентство, которое помогает вакцинами Никарагуа и всем соседним странам. Предприятие может производить до 30 миллионов доз вакцины. И, как говорят научные статьи, то есть независимые это оценки, что вот благодаря российской вакцине Никарагуа удалось относительно безболезненно пройти пандемию коронавируса. И сотрудничество это, безусловно, будет продолжено. Как сказал Лавров, договорились об обмене студентами, будет сотрудничать Министерство внутренних дел. Но мы, я напомню, сейчас на Кубе, вот-вот начнется рабочая программа Сергея Лаврова здесь, в Гаване, будем следить. Ольга.
Спасибо вам огромное. Наш политический обозреватель Денис Давыдов на прямой связи. Сегодня Куба, накануне были Никарагуа, Венесуэла и Бразилия. Невероятный рабочий график. Пожалуйста.
Латинская Америка – это мягкое подбрюшье США, и всегда американцы в соответствии со своими доктринальными установками рассматривали этот регион как свой задний двор. Помним самые позорные и коррумпированные латиноамериканские диктатуры, которых поддерживали и пестовали США. Помним известную фразу одного из американских президентов по поводу диктатора, кстати говоря, Самосы. Конечно, это сукин сын, но это наш, американский сукин сын. И точно так же сегодня вот в качестве такого американского сукина сына выступает и нынешний руководитель Украины Владимир Зеленский. Конечно, правильно, что российская дипломатия уделяет огромное внимание этому региону. Вообще необходимо, я считаю, новый геополитический альянс глобального юга против США, англосаксов и НАТО. Это абсолютно оправдано. Но я также бы призвал и к активному освоению этого пространства и российскими специальными службами, потому что, опять же, та же самая Куба, помним, там наш центр электронной разведки в Лурдесе, который держал под своим колпаком все западное полушарие. Я не знаю, будут ли приняты какие-то решения или нет, но совершенно очевидно, что операционные базы российской разведки должны быть и в ключевых странах Африки, и особенно в Латинской Америке, откуда мы можем получать значительный объем разведывательной информации по Соединенным Штатам, что позволит компенсировать утрат ряд дипломатических позиций после вот этого глобального буквально вала высылок. Более 600 российских дипломатов были высланы из ключевых стран Запада. Ну и, разумеется, надо каким-то образом компенсировать с точки зрения нашего понимания о тех процессах, которые происходят. Я бы акцентировал внимание на, посмотрите, какая была нервная реакция Зеленского на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял руководителя ДНР Дениса Пушилина. Вообще, вот этот прием руководителем Белоруссии одного из руководителей тех регионов, которые вошли в состав Российской Федерации, знаковая вещь. Это означает, что де-факто и де-юре Минск признает Российскую Федерацию в ее новых границах. И, конечно, нам очень важно, чтобы та группировка войск, которая развертывается сегодня и усиливается на территории Республики Беларусь, была дееспособной. Мы не знаем, как будет развертываться ситуация, но в любой момент, если вдруг для этого будут основания и необходимые решения в сфере военной и политической целесообразности, ну, наши войска в Беларуси могут предпринимать те или иные действия в контексте общего срыва украинского контрнаступления. Здесь очень важно, чтобы наша группировка в Беларуси обладала всеми необходимыми средствами, которые могут позволить быстро и эффективно преодолеть вот те полосы и минных, и инженерных заграждений, которые возведены с украинской стороны. Очень важно понимать действия противника, поскольку те террористические атаки с использованием беспилотников против Российской Федерации и единичные случаи таких же атак против белорусских объектов могут стать гораздо более массивными, в условиях, когда Зеленский пойдет на такого рода провокации. Надо не просто ждать события, а предугадывать их и быть готовыми их нейтрализовать.
Вернемся через минуту. Но невозможно не показать. Тихоокеанский флот, Минобороны России публикует впечатляющие совершенно кадры работы экипажей вертолетов К-29.
В ходе выполнения мероприятий по повышению боевой готовности на флоте экипажем корвета «Алдар Чудинжапов» успешно выполнены учебно-боевые стрельбы из артиллерийского комплекса А-190 по береговой укрепленному району вероятного противника.
Осмотреть район стрельбы в секторе. 230. Дистанция 25 километров.
Производилась отработка мероприятий боевой подготовки 36-й дивизии, совместные артиллерийские стрельбы по береговой цели. Цель условного противника поражена. Все навыки отработаны уже на оценку отличной.
Но и страшная весть пришла для Зеленского. Все сложнее финансировать Украину, потому что время спасать Тайвань.
До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто способна оказать Украине необходимую ей помощь, при этом надлежащим образом подготовившись к надвигающемуся конфликту с Китаем и лишь незначительно увеличив оборонный бюджет. Эта стратегия всегда была опасной. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем рискованнее она будет. Если Байден хочет выиграть долгую битву на Украине, уменьшив при этом вероятность поражения США в Тихом океане, Вашингтону придется начать перевооружать американскую армию в срочности военного времени. Если США решат этого не делать, возможно, придется выбирать, что более важно – победа над Россией или сдерживание Китая.
Ну и с минуты на минуту Столтенберг на Украине в Киеве начнет переговоры с Зеленским. Встреча не запланирована, заранее не анонсировалась. Переговоры будут касаться предстоящего контрнаступа. Вести смотрите, это была программа «60 минут». Пока.